Итак, еще раз привет всем. Семьдесят восемь человек уже с нами. Скоро к нам, я думаю, еще человек 30 присоединятся. Но мы их ждать уже не будем. И начинаем. Виктория, я активировал твою кнопку «Говорить».
Привет.
Привет. Так, вот этой рукой. Да. Привет, привет, Виктория. Привет всем нашим участникам. Так, и сейчас своими приветствиями и плюсиками вы все вопросы уберете сильно назад. Но ничего. В любом случае, обязательно, конечно, поприветствуйте нашего сегодняшнего спикера Викторию Бутенко. Виктория – это самый известный человек в мире сыроедение, наверное, не только в России, но и вообще во всем мире. Автор многих книг по сыроедению, которые продаются огромными тиражами на территории России. Но самое главное, Виктория, это практик со стажем уже более 10 лет. Причем Виктория, она такой человек, вот если бы пообщались с ней лично, вы бы это знали. Она вот, у нее очень пытливый ум. Виктория, она вот исследует вот все, что вот прям досконально любой вопрос, и это очень интересно. Конечно, информации у нашего сегодняшнего спикера просто море. И, в общем-то, здесь, конечно, не полтора часа или там два часа нужно. Вот с Викторией можно общаться просто часами, но постараемся сегодня за наше время отведенное уложиться и все-таки узнать максимум полезного всего. Виктория, еще раз привет.
Привет, привет всем.
Так, ну что ж, как мы поступим?
Если можно, я сначала отвечу на вопрос, с которым мы закончили предыдущий наш с тобой, Сергей, семинар про монодиету. Сейчас очень многие моносыроеды начали один за другим с нее соскакивать. И я специально посмотрела ссылку. Есть такой натуральный доктор Дэвид Гетто. Кстати, у него есть 5,5-часовое видео, которое, если кто по-английски хорошо говорит, могут послушать. Вот он кратко говорит так, что монодиета может привести к существенному дефициту питательных веществ в организме. Также сильно ослабляется иммунная система, становятся ломкими кости и увеличивается риск анемии. А также частое прибегание к одним и тем же типам пищи, как к однообразной пище, приводит к аллергии. К конкретным ингредиентам. Вот. А еще хочу добавить от себя, что если человек ест монодиету, он, как правило, это ест что-то, чего он может съесть много. Например, он ест груши, или он ест яблоки, или он ест там какую-то кашу одну. Но он не может просто взять и есть один шпинат. Или там есть только одну петрушку. Вот. А петрушка же очень важна в рационе, потому что петрушка выводит тяжелые металлы. Без этого как? Или там кинзу. Ну, сколько человек может съесть кинзу, например, на завтрак? А эквивалент, чтобы человек набрал, скажем, хотя бы 300 калорий с помощью кинзы, то он должен ее съесть, например, там, килограмма 2. Да? Все равно 300 калорий – это будет очень мало. Он просто сможет там сидеть у компьютера, но он не сможет пойти пробежку сходить и так далее. Поэтому это, по сути, своей совершенно неестественная диета, это монодиета. Вот. Она в основном является фруктовой диетой. А сейчас вышла, вот буквально вчера, книга, я вот ее уже заказала вчера, одна из первых, Фредерика Патинада, который живет в Канаде, это такой исследователь, который бескомпромиссный, он когда пишет, он никого не щадит, называет имена, все. Я вообще боюсь, что там я тоже в этой книге как-то, может быть, буду фигурировать, но не то, что боюсь, ну так, интересно. В общем, человек, который бескомпромиссно рассказывает о том, как он, что он думает. Ну и то, что он понадобится, это ему, конечно, помогает. Его не могут их достать. Вот он написал, как она называется у него, разоблачение противоречивых мифов о сыроедении. Вот мы с нетерпением ждем читать, что там написано. Вот. И у тех, кто вот сейчас заходит на сыроедение, есть очень такой большой плюс, что они могут избежать всех тех ошибок, которые делали мы, когда мы начинали практически, вот, например, когда моя семья перешла на сыроедение в 2016 году, мы были единственные, кроме там еще одной женщины, во всем штате Колорадо, кто перешел на сыроедение. И мы абсолютно не знали вообще. У нас было буквально 3 книжки под рукой, из которых мы могли смотреть, и из них одна была посвящена сыроедению, это книга Аванесяна, а все остальные, в общем, там просто имелся какой-то одна глава и там пару параграфов. И все абсолютно, мы были просто первопроходцами в этом плане. А сейчас тысячи книг. И поэтому, конечно, запутаться можно, но в то же время уже не сделаете вы тех ошибок, которые делали мы. Вот. И все сходятся к тому, вот, например, это Дэвид Геттов, которого я вам приводила в начале. Это у него есть лекция 5,5 часов. Вообще классно было бы эту лекцию, может быть, перевести, я не знаю, но она очень длинная. И, честно говоря, там звук не самый лучший. Он говорит о том, что нужно следить за тем, чем питались предки. Примерно 7 поколений мы должны исследовать. И не могут взять родители вот просто так резко поменять диету. Чуть-чуть поменять можно, но резко поменять нельзя. И, например, если родители жили в такой зоне, где они питались, например, рыбой и морепродуктами, то не могут они взять и садить на фруктоедение, потому что это грозит очень большими изменениями внутри, в организме человека на генном уровне, на клеточном уровне. И непредсказуемые последствия это может принести ребенку даже в будущем. Может накапливаться какой-то дефицит, неведомый нам, и потом выразиться. Поэтому он призывает к тому, чтобы люди делали более мягкие постепенные изменения. Вот. Он говорит, что в основном надо есть растительные диеты, в основном веганскую, и никаких резких движений. И даже, например, если вы были много лет на сыроедении, и вы решили включить, например, в свой рацион желтки и яиц из-под куриц, которые питаются травой, тоже нельзя прям взять и начать каждый день яйца есть. Нужно там раз в месяц съедать там один желток, тщательно его во рту пережевывая, и там, чтобы он был сырой и так далее. То есть никаких резких движений. Дальше есть еще такой очень важный момент, что зависит, диета должна вплотную быть связана с тем, насколько много солнца в том регионе, где вы живете. И, например, в солнечное время года нужно есть больше фруктов, вообще можно жить на одних фруктах и свежей зелени. А если это зима, то, скорее всего, во-первых, фрукты будут сорваны незрелыми, где-то они хранились, их там везли очень долго, и к вам они попадут уже без питательных веществ, с одними только углеводами. То есть это недостаточно совершенно для того, чтобы быть здоровым. И в том числе, если человек испытывает, живет в таком климате, как, например, Санкт-Петербург, где очень мало солнечных дней, меньше, чем в Москве, то он просто, наверное, должен есть что-то в дополнение к вегетарианской сырой диете, ну, может быть, там, или яйца, или даже какие-то морепродукты. То есть человек должен исходить из всех этих компромиссов. Я говорила как-то, наверное, что мы собирались поехать в Гренландию и взять интервью у эскимосов, но оказалось, что эта поездка чрезвычайно дорогая, очень трудная и даже опасная, потому что настоящих эскимосов уже практически не осталось в Гренландии. Для того, чтобы до них доехать, нужно там на перекладных ехать долго-долго на разных судах, потом на лодках вплавь, там буквально грести, потом на собаках и так далее. И все это выливается в тысячи долларов, которых у нас нет. А мы нашли, что в Аймяконе в России живут долгожители, очень много долгожителей, больше даже, чем на Кавказе. Вот я даже посмотрела статистику этого города, города Аймякон, и там живет больше 300 людей в настоящее время, которым между 100 и 120 лет. Вот. И поэтому я запланировала, это, конечно, намного более дешевая поездка, чем в Гренландию, я запланировала в этом году, в мае, съездить в Ламиакон и взять интервью вот у этих людей. Ну, я уже нашла интересную информацию на интернете, вы тоже легко можете найти, где показано, что основная их пища – это строганина, это сырая рыба наструганная, и всевозможные ягоды. Дело в том, что в Аймаконе – это самая холодная точка в мире, самое холодное место в мире, и там не растут никакие фрукты, но там есть изобилие ягод, таких как брусника, всякая морожка и так далее. И вот они их заготавливают бочками, и они это едят. И у них есть национальное блюдо – это парное коровье молоко, которое моментально замерзает у них на морозе, они его, значит, смешивают с ягодами, как перетирают, и получается как бы такое мороженое. И вот это, этим они кормят детей. Вот, очень интересно, что люди, которые питаются наполовину животными продуктами, живут до 120 лет, и у них истории болезней составляют 1-2 странички. В основном они состоят из каких-то там ушибов, или там обрубил, там порезал, когда рубил дрова и так далее. В 120 лет там он рубит дрова и нечаянно себя разрубил что-то, там ногу или палец. То есть у них не бывает практически инфаркта. Вот все это мы хотим записать на видео и потом поделиться со всеми. Вот. Конечно, сейчас мир такой стал маленький, можно путешествовать, смотреть, чать. И я предпочитаю искать конкретные факты и потом их рассматривать. Потому что главная у нас цель – это быть здоровыми, найти это здоровье, где оно находится вообще. Так, чтобы наши дети были здоровыми, и так, чтобы наша нация российская была здоровая. Ну, вообще, чтобы все люди в мире были по возможности здоровыми. Вот. Ну, американцы настолько больны, я не знаю, если им сильно так в плане нации можно помочь, потому что несколько поколений выращены на антибиотиках и на этой еде. И сейчас Обама подписал 3 дня назад документ, который позволяет Монсанто где угодно сеять в Америке ГМО, и нет никаких, ни у кого нет никаких прав с ними сражаться, протестовать и так далее полностью. Monsanto Protection Act. То есть все, Монсанто дана широкая улица. Теперь, в общем, все полностью ГМО. Это уже доказано, что это влияет очень плохо на организм. И вся кукуруза в Америке, какая есть, кукурузные продукты, кукуруза полностью 100% содержит ГМО, и детское питание содержит ГМО. И, в общем, непонятно вообще, как это может быть допустимо. И я очень сильно слежу за политикой, что происходит. Слушаю Старикова там, и других людей. И знаю, что Россия идет правильным путем. И ни в коем случае, я надеюсь, что не будет американизирована система питания, система пищевой индустрии в России. Что русские смогут найти самую здоровую диету и научить ей также детей. Я, кстати, вчера закончила писать книжку «Здоровые ланчи для детей». «Здоровые ланчи и закуски для детей». В картинках. Очень сильно сейчас переживаю за всех детей мира. Если это интересно, могу про это поговорить.
Ну, мы... Давай сейчас, знаешь, как... у нас была заявлена тема именно опыт... Западно. Ты мне скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. У тебя сколько времени ты вот могла бы вещать? То есть у нас есть определенные рамки временные, но если ты сможешь дольше, то мы будем только рады. Или у тебя все прям расписано очень сейчас плотно?
На интервью с Берлином. А вообще могу дольше, ну там 5 часов не могу, а полчаса могу лишних.
Ну отлично.
Если будут вопросы, если будет интересная тема. Я еще вот давно не говорила, когда я бываю в России, мне потом трудно говорить по-английски здесь. Начинаю слова забывать. А когда я, наоборот, вот сейчас прожила 4 месяца в Америке, теперь мне немножко трудно говорить по-русски. Слова я вижу, как-то подбираю трудно. Извините за корявую речь. мозги так работают. Но я постараюсь. Если вы меня можете терпеть, я буду говорить.
Конечно. Вот смотри, вопрос прям сразу, я вижу, очень хороший. Каким выводом для себя вы пришли за столько лет сыроедения? Какие у вас были ошибки в начале пути?
Ошибки были очень серьезные. Я поэтому написала книгу, которая в Америке называется «Сыроедение и после», или так можно перевести, «После сыроедения». Но, к сожалению, на русский язык ее перевели так. «13 шаг сыроедения», или «13 ступень сыроедения». Это, конечно, не соответствует названию вообще тому, о чем эта книга. В этой книге я описываю главные проблемы, главные ошибки. Их было три. Первое. Идея была такая, что все сырое лучше, чем все любое вареное. Любая сырая еда лучше, чем любая вареная еда. Это было заблуждение. Потому что есть такая сырая еда, которая хуже, чем некоторые вареные. Например, если сделать торт из орехов, скажем, кешью или там миндаль, жирный такой, очень насыщенный торт, и сравнить его с пареным шпинатом, то пареный шпинат менее вредный, чем такой сыроедческий торт. Вот пример. Или сделать сырую пиццу, в которой будет, опять же, полно семечек, орехов, масла, там, кокоса и так далее, и сравнить ее, скажем, там, с фасолевым вегетарианским супом или, там, скажем, пареное брокколи, то брокколи, опять же, будет лучше. То есть вот это была ошибка, что мы любой ценой старались фанатически держаться на 100% сыроедении. Если, например, нам хотелось, я тогда заявляла на своих лекциях, что любую пищу можно сделать сырой. И если, например, мне хочется лосося, значит, я беру алоэ, очищаю алоэ от кожуры, замачиваю ее в такой водоросли красной, которая называется дулс, можно так сказать, замачиваю там двое суток, она становится розовенькая, нежная и такой пахнет рыбой, и нарезаю ее и солоноватой, и мне кажется, что это как лосось. А если мне хочется луковый суп, значит, я просто это лук сушу, нарезаю, сушу 24 часа, и потом добавляю его в сырой суп, и он на вкус. То есть, как бы такой извращенный тип подхода, когда, наверное, проще всего просто было бы взять и там эту луковицу там порезать, добавить, сварить и забыть про это, успокоиться. Не такая большая это проблема. Вот. И, например, можно встретить таких сыроедов-фанатиков, таких же, вот как мы были. Если я прихожу куда-то, и там, значит, говорят, вот сырое блюдо. А я спрашиваю, а что в нем? Там они начинают перечислять, говорят, там в нем сушеный укроп. А укроп при какой температуре сушили? То есть это становится невыносимо. Я помню, что в какой-то момент мне моя подруга сказала, слушай, ну с тобой вообще невозможно общаться. Ты все время этими вопросами нас достаешь. Вот, я очень счастлива сказать, что я ушла от этого. Много лет держалась, хотела быть самой лучшей, самой идеальной. В общем, какой-то был это от гордости какой-то. И я очень счастлива, что это кончилось фанатизм. И что он не привился к моим детям. Вот. Значит, это первая была ошибка, что я думала, что все сырое лучше, чем любое вареное. Вторая ошибка была, что я думала, что что если животные не едят вареной еды, то и мы тоже можем не есть вареной еды. То есть животные едят во всем мире, на всей планете сырое, значит, мы можем есть сырое. Но я не учитывала такой момент, что животные тратят на то, чтобы это все жевать и съедать. Вот те животные, которые едят траву или фрукты, например, шимпанзе, они тратят минимум 6 часов в день, чтобы это съесть. Ну, конечно, у кого из нас есть 6 часов в день, чтобы есть? Ну, тогда уже просто ничего другого не успеешь делать. Вот, поэтому для того, чтобы набрать достаточное количество калорий, оставаясь на сыроедении и на веганской диете, конечно, требуется громадное количество еды. И, кстати, от такой диеты очень сильно растягивается желудок и кишечник. И потом, когда человек уходит от этой фанатической диеты, очень трудно ему начать опять есть мало. осознать, что его диета более калорийная, более такая концентрированная, очень трудно есть меньшее количество еды. Вот многие мне рассказывали, сыроеды, о том, что когда они уходили со 100% тренирования, то у них такая была реакция, что они очень редко набрали вес. Это именно связано с тем, что они переедали. Вот представьте себе, человек ест 30 бананов в день, а потом ему просто нужно съесть там порцию какого-то там овощного отвара с пареными овощами. Оно гораздо более калорийное, и он уже привык, у него растянутый кишечник, он уже хочет съесть такую порцию, и поэтому он переедает. Такие вот перекосы, они не полезны. А какой там третий, какая третья была ошибка? Я так сразу что-то не помню. Вот сразу все не могу вспомнить. У меня немножко сбоку эта тема, я про нее сейчас в последнее время не думала.
Ну, вот такой вопрос. Мы его с тобой обсуждали на прошлом марафоне. И хороший вопрос, сейчас не вспомню, кто его задал из участников. Если бы ты начинала все сначала, но уже владея той информацией, которая у тебя есть, и вот тем опытом, который у тебя есть, как бы ты сейчас бы начала сыроедить?
Как бы я начала сыроедение? Я бы не стала делать этого за одну ночь, как я сделала. Ночью всю кухню вычистила. И все, значит, 21 января 1994 года все, выкинула все и стала сыроедением. Это неправильно. Я бы это делала постепенно. Дело в том, что, чтобы стать здоровым, нужно сначала организм очистить, и параллельно или чуть-чуть позже его начать питать. Я считаю, что очищать его надо немного раньше. Потому что, например, какой смысл красить машину, если старую краску не чистили? Да? Зачем клеить обои на старые обои? Сначала надо вычистить. Тоже в организме. Для того, чтобы клетки могли впитывать, чтобы освободилось место в клетках, в лимфе, чтобы лимфа могла разносить чистые продукты, она должна сначала очиститься. Клетки должны, значит, очиститься очень важно. Мы очень сильно все зашлакованы. Мы даже не представляем, насколько. Вот я прочитала на прошлой неделе исследование о том, что на вершины скалистых гор взяли снег, свежий упавший в Америке, и в нем нашли 8 пестицидов, очень страшных пестицидов в этом новом снеге. Если в свежевыпавшем снеге на вершине горы 8 пестицидов, можно только догадываться, сколько есть пестицидов у нас внутри крови. И также нашли пестициды внутри утробной жидкости у женщин, значит, вокруг околоплодных водах. И в крови новорожденных детей. И даже в крови новорожденных белых медведей нашли пестициды. То есть мы настолько зашлакованы, и поэтому очень важно сначала очищаться. А для очищения, опять же, хорошо, что в первую очередь это употреблять клетчатку. Вот еще очень интересное исследование, что вот считалось, что технологические яды организм человека выводить не может. Очень много лет считалось, что техногенные яды, такие, которые нефтепродукты и так далее, то есть это антибиотики, медикаменты, всевозможные консерванты, это добавки, красители, всякие там разрыхлители, все, что мы с едой получаем, а также там угольную пыль, которую мы вдыхаем, это все техногенные продукты. Даже вот когда сейчас очень модно эти салфетки, вместо того, чтобы мыть руки водой, их, значит, просто протирают руки салфетками, пропитанными антибактериальным составом. Это тоже, вы, что вы делаете? Вы просто через кожу впитываете все техногенные яды в свой организм. Вот. И считалось, что они нерастворимы в воде, нерастворимы в жиру, и поэтому ни печень, ни почки вывести их не могут. В отличие от натуральных ядов, которые мы получаем, скажем, пчел, или от укуса змеи, или из ядовитых растений, ядовитых деревьев, там, от плесени, какие-то натуральные, организм все-таки может с ними справляться. Даже хотя они смертельные яды, они либо растворимы в воде, либо растворимы в жиру, и организм может их выводить. А вот эти вот техногенные не может. Так вот, я прочитала недавно такое исследование, что, оказывается, есть такие растения, которые могут выводить техногенные ягоды. К ним относится имбирный корень. В нем находится фитонутриент, называется зерамбон. А также в цитрусовых ауроптин. Такое вещество в цитрусовых нашли, которое растворяет техногенные яды. Вот очень важно. А знаете, есть даже такое течение среди сыроедов в Америке, где говорят, цитрусовые есть нельзя. Они страшно ядовиты. И когда я написала книгу для детей Green Smoothie Magic, где там есть рецепт, ребенок кладет апельсин в этот, они говорят, как ты могла? Вообще, ты просто нас предала. Ты же знаешь, что это страшный яд, что это нельзя есть. Есть люди, которые не едят цитрусовых. Вот, а оказывается, в цитрусовых есть вот это вещество, ауроптин, который выводит вот такие вещи, как свинец, тяжелые там ртуть из организма и там какие-то соединения. Это важно знать. Поэтому в первую очередь, конечно, для того, чтобы выводить что-то из организма, нужно есть растительную еду с клетчаткой и также выполнять какие-то голодания на воде, на соках, там, на коктейлях или без воды, сухое голодание периодически. Вот это вот такой способ очищения. И одновременно питаться. Что бы я сделала? Я бы просто добавила к своей диете 1 литр зеленых коктейлей минимум каждый день. И через какое-то время, когда бы я почувствовала, что я уже очистилась от каких-то тяжелых шлаков, когда я прошла через детокс, через чистку, а когда проходит глубокая чистка, человек болеет, и это, собственно, цель вообще нашего оздоровительной программы, это вот именно пройти через эту болезнь. Это неизбежно, это классно, это хорошо. И если вы через нее проходите, это большая польза от этого, и мы тоже можем отдельно поговорить. И когда я бы прошла через такую чистку, то потом я могла бы на два года стать на 100% среднее просто с целью вычищения своего организма. А потом бы ушла с него, со 100% сыроедения, и 90% сырого, 90% веганской еды, и немножечко в сезон, когда холодно, когда нет солнечных дней. Вот здесь в Орегоне я сейчас живу, здесь очень серая погода всю зиму. И мы добавили в наш рацион желтки, сырые желтки от кур, которые едят натуральный корм, траву. Никаких ни комбикорма, ничего. Вот. Это очень сильно помогает.
Вопрос сразу про зеленый коктейль. Какие должны быть пропорции? Потому что вопросов я очень много получаю. Скажите, а сколько надо класть зелени вот в зеленый коктейль? Вот, причем я знаю, что ее надо класть много. Сколько вообще человек зелени должен съедать в день, вот дневная его норма? Ну и, соответственно, я думаю, все поймут, сколько надо класть в этот блендер.
Для начала нужно класть столько зелени, чтобы все равно коктейль оставался для вас вкусным. Например, все люди, большинство людей, 99% людей любят фруктовый коктейль. Если это, например, представьте себе, клубника с бананами, там, с водой, или это какие-то сливы, абрикосы, ананасы, смешанные с водой, такое вкусное, густое, такое оранжевое, желтое, розовое, пурпурное, такая смесь месива. А если вы добавите туда буквально несколько листочков зелени, оно добавляет, эта зелень добавит большое, качественно улучшит его, потому что хлорофилл – это наиболее целительное, целебное, наиболее ощелачивающее вещество в мире. И сначала нужно, очень важно, чтобы это было вкусно, особенно если вы это даете детям или тем, кто первый раз пробует. Но по мере того, как вы его пьете, у вас будет развиваться потребность все большего и большего количества зелени. И если вы пьете его сколько-то месяцев, то вы смело можете уже класть 60% зелени, 50-60%. То есть уже должен быть хороший кусок зелени. Я уже не могу просто так взять и вот пить вот какой-то там слабенький коктейль. Мне хочется туда положить громадное количество. То есть я буквально напихиваю, набиваю. Половина блендера у меня туго набитый там какими-то одуванчиками или И очень стараюсь сильно натуральные какие-то дикорастущие. У нас вдруг на участке из-под снега полезла крапива. Вот такая проталинка, и вдруг из нее крапива. Такое чудо! Вот. И мы сразу же на эту крапиву напали, мы ее рвем и с радостью в блендер запихиваем. Говорим, господи, за что нам вообще такое благодать? Это счастье. Прямо из-под земли нетронутая цивилизация растения в первозданном виде, так, как оно создано, как оно для нас. А почему у крапивы колючки? Это чтобы она не исчезла с поверхности земли, потому что она настолько полезная, ей приходится себя дополнительно защищать этими колючками, чтобы ее не поели все так быстро. Если без колючек, то просто бы ее срезали бы. Вот. То есть сейчас просто мне нравится, когда много зелени. Но, пожалуйста, не торопитесь. Я знаю несколько людей, совершенно точно, которые просто от жадности, от нетерпения, как можно скорее вылечиться с помощью зеленых коктейлей, начали делать такие коктейли, которые они еле-еле могли вообще выносить этот вкус. Вот они пьют их, и их тут же как бы воротят от него, а они пьют, потому что думают, что это полезно. Эти люди не продержатся на коктейле. Вот как пример с моим старшим сыном, нужно постоянство, постоянство. Я воспринимаю это так. Вы должны пропитать ваш организм хлорофиллом. Ваши клетки должны содержать там вот это вот вещества, которые с хлорофилла ваше тело будет впитывать. Потому что хлорофилл по составу очень близок к крови. И поэтому организм его буквально, он всасывает все полезное из него и разносит по всему организму. Поэтому очень важнее пить его ритм, вот сразу взять, один раз в неделю сделать себе супер зеленый коктейль. Вот. И даже иногда, хотя я вот люблю очень зеленые коктейли, очень, я их называю вельветовые коктейли, такие эти бархатные коктейли, зеленые, прям такой, чтобы цвет был зеленый. Мне иногда хочется, вдруг на сейле смотрю, продают мексиканскую папайю, вот привезли из Мексики свежую. Я просто ее приношу домой и просто одну папайю, потому что ну такой цвет красивый, такой ярко-оранжевый, ну невозможно стоять. Вот, то просто делаю одну папайю. Сладкую. Ну, хочется иногда что-то. Ну, это редко бывает. В основном, это я считаю, что каждый день, не пропуская религиозно, вот пить этот зеленый коктейль. Я вижу, это делает очень много чудес. Именно зеленый коктейль.
Да, спасибо. Что касается, что касается опыта вот ваших западных сыроедов, с чем они...
Их западных сыроедов.
Ну, их, да. Ну, просто сейчас ты там, поэтому с чем они столкнулись? Ну, вот у нас сыроедение, оно молодое, ему лет, ну, 5, в таком виде, в более популярном, вообще года 2,5-3, может быть. С чем они столкнулись в долгосрочной перспективе? Каким выводом пришли и как, может быть, какие-то вносили коррективы? Может быть, кому-то пришлось использовать витамины, БАДы, суперфуды. Вот что нас ожидает через несколько лет?
Я вас сейчас буду удивлять.
Давай.
Начали сыроеды умирать. Сначала умерла, ну не знаю сначала кто умер, сначала, в общем, умерла жена Виктора Кульвинского. Сыроедка. Учительница йоги, танцовщица. Умер сын Элейни Лав, которая мой соавтор книги «13 шаг в ступень сыроедения». Умерла руководитель сыроедческого, одного из старейших, значит, групп сыроедческих в Сан-Франциско, в который я неоднократно ездила, читала для них лекции громадные. Умерла эта женщина. Стали умирать сыроеды. И это насторожило очень многих людей, что как же так? Среди долгожителей в мире практически сыроедов нет. Конечно, есть доктор Фред Бисси, который сыроед в течение лет, и он прекрасно себя чувствует, и он бегает каждый день по 5 миль по берегу. Он живет во Флориде, где очень тихий, очень жаркий климат и много фруктов. Но очень много таких случаев, когда сыроеды не очень хорошо себя чувствуют. Вот. Это, конечно, очень сильно насторожило людей и охладило желающих переходить на сыроедение. Это тот, который я вот так сразу вспомнила случай. Поэтому пришли к выводу, что надо быть осторожным, что еда – это самая главная величина здоровья. Есть такой доктор Майкл Грегор, которого я очень уважаю, он такой радикальный натуральный доктор, который очень осторожно основывает все свои исследования на только на научных фактах. Никаких он не делает своих мнений, а только приводит. Он говорит, что 70% здоровья зависит от питания. И только все остальное делится между упражнениями, сном, позитивными мыслями и так далее. Вот 70% зависит от здоровья, от питания. Поэтому питание очень важно. Главное – избегать фанатизма. Самое главное – избегать фанатизма. И быть честным. Не превращать диету в какую-то политику, не делать из этого религию, политику. Потому что, вот, например, в Америке, пусть спокойно об этом говорит, вот веганы, они организовали такое движение, которое, ну, как можно сказать, нацистское, фашистское. И если ты не стопроцентный веган, то тебя готовы оплевать, обматерить, там, всячески опускать, унижать, там будут писать, выкладывать везде, бойкотировать, там, книги сжечь и так далее. То есть в таких условиях невозможно найти истину, потому что вот американские трейдеры, которые поменяли диету, они вынуждены скрывать то, что они поменяли, там, что они стали подъедать там, какой-то йогурт или яйца, потому что их атакуют, в реальной жизни их атакуют, им прохода не дают. И требуется огромное мужество людям, чтобы взять и сказать открыто, что а вот я вот теперь так-то и так-то. Чтобы этого не произошло в России, нужно, чтобы все были приглашены к откровенному разговору, потому что мы говорим о питании не только каких-то единичных людей, но и семей, детей в первую очередь. И о том, чтобы мы могли на этом быть долго, поддерживать свою жизнь и оставаться здоровыми, и быть еще здоровее. Для этого все мы должны иметь возможность делиться откровенно всем своим опытом. Это единственный способ, как мы можем найти правду. А правда нас всех освободит.
Слушай, ну вопрос по поводу причины смертей. Какая-то чего-то не хватало или посадили внутренности. Из-за чего?
Недостаток питательных веществ. Недостаточность, падение иммунитета, и как результатом того, что ослабляется иммунитет, возникает, как ни странно, вот, например, эта танцовщица, жена Виктория Скалницкая, умерла от рака толстой кишки. Вот вообще для меня это полностью как шок был. Я когда... Она была очень моей хорошей подругой, знакомой. Вот для меня это был шок полностью. Я ее ни в чем не осуждаю, у меня громадное сочувствие к ней. И сразу же такая, знаешь, ну, как же так? Я же тоже делаю сыроедение, всю семью посадила, столько лет вообще. И потом пишу это все в книгах и верю в это. И сразу же такое, сразу как отбрасывание назад. Ну, а как же так? Потом вот эту вот женщину хоронили в Сан-Франциско. Тоже. У Элейны Лав 14-летний сын умер. Он питался гурманским сыроедением. Значит, гурманское сыроедение – нездоровая еда. Даже можно есть все, что угодно, и пить зеленый коктейль – это лучше, чем гурманское сыроедение. Поэтому я очень осторожна. Я сейчас перестала вот эти свои какие-то блюда гурманские сильно пропагандировать. У меня сейчас попросили несколько рецептов гурманских для издания в России, книжки «Экспресс сыроедение». Я только выбрала такие, в которых минимум орехов, жира там и так далее. Очень так консервативно к этому подошла и побольше добавила туда блюд, в которых зеленые коктейли, зеленые супы и так далее.
Да, это...
Что касается онкологических заболеваний, очень многие врачи в Америке стали поиском, люди пройдут химиотерапию, рекомендовать им мою книгу «Зелень для жизни». И стали рекомендовать им пить зеленые коктейли, чтобы быстрее вылечиться от химиотерапии. Настолько это парадоксально вообще для меня. Нет бы заранее до химиотерапии рекомендовать. Они сначала им прописывают химиотерапию, а потом рекомендуют им. У меня покупают, перепродают им книги. И люди быстрее очищаются от химиотерапии. Вот, то есть это парадоксально. Я считаю, что если у человека уже рак, там, скажем, какой-то третьей, четвертой степени, вряд ли они могут вылечиться от него, просто добавив зеленые коктейли. Там уже нужны более серьезные меры. Вот мы можем тоже отдельно об этом говорить. Но если у людей, значит, нет рака, или у них начальная стадия, я абсолютно убеждена, что если эти люди добавят к своей диете зеленый, какая бы у них диета ни была, то они законсервируют этот процесс. Он перестанет у них протекать куда-то очень сильно, распространяться там, метастаз не будет. И я знаю конкретные примеры, я не имею права в Америке никакого об этом говорить. Запрещено людям, не имеющим медицинского образования, вообще давать какие-то рекомендации. Это судебное дело, это в тюрьму сразу загремишь. Но я знаю конкретные примеры своего окружения. Все равно же я живу среди людей, все равно у меня есть друзья, у меня есть подруги. И рак у каждого буквально там третьего в какой-то стадии есть, поставлен диагноз. И когда приходят там, по душам разговаривать, и я им вот так вот говорю, если они начинают пить зеленый коктейль, вот у женщин рак груди, он отступает. Потом они решают, что они выздоровели, как-то перестают пить коктейль. Он возвращается, они опять начинают пить. Так вот 2-3 месяца пьют, он опять уходит. Они перестают, опять затвердевает эти коктейли, начинают расти. То есть это буквально я вижу сама, что это контролирует. Зеленый коктейль контролирует онкологию. Реально. Вот, ну, поэтому, когда, вот, например, вижу там в программе «Время», я программу «Время» смотрю, представляешь? Вот. Когда собирают деньги детям на онкологию, тем более, когда их собирают деньги, чтобы послать их в Америку, мне лично это видеть очень грустно. Потому что ну, жалко детей и жалко, что на это деньги тратят. Лучше бы купили на эти деньги блендер. Ну, конечно, если там какое-то увечье там или там надо операцию так сделать, это понятно. Но когда это онкология, тем более на какой-то начальной стадии, то зеленый коктейль надо. Ну, хлорофилл, в любой форме хлорофилл. Там проростки зеленые жевать, вообще что угодно, что только можно.
Скажи, вот в Америке, ну, у нас, например, в России, в Москве, в частности, ну, я просто в Москве живу, поэтому могу говорить за Москву, можно найти натуральные продукты, то есть у нас много, очень много импорта, большинство продуктов это импорт, особенно что касается фруктов, особенно вот в это время года, зимой, но все-таки натуральные продукты тоже можно найти. Это какие-то овощи, морковка, капуста, репка, свекла, это фрукты, украинские, молдавские, польские, русские яблоки, виноград, хурма, зимой мандарины абхазские, ну то есть вот есть какие-то продукты натуральные. А как с этим в Америке обстоит дело? Там натуральные есть или там все выращивается именно вот в промышленных масштабах?
В маленьком городе, где 20 тысяч населения, и этот город был сформирован хиппи во время начала войны во Вьетнаме, когда хиппи собрались сюда и прятались от... как дезертировали в нефть войну. То есть своеобразное очень население... И в результате вот наш город, он отличается. Таких городов в Америке всего 3. А вот в этом городе 5 магазинов здоровья. И почти там 6 месяцев в году работает рынок по вторникам, где продают фермеры. То есть вот в нашем городе здесь можно купить хорошие натуральные продукты. Но даже и здесь, вот в этом году я видела... Первый раз такой очень сильный кризис, очень сильно все подорожало. Я просто не могу поверить, что какие цены. Я вот вчера ходила в магазин, значит, я покупала, например, я купила 2 красных болгарских перца, каждый перец стоит 2,50. То есть цена, ну не слыхать, $2.50. Причем этот перец небольшой, маленький. А яблоки стоят 2,99 за 1 фунт, то есть это 430 грамм, да? 2,99. То есть каждое яблоко стоит где-то 2,50. Это настолько дороже, чем это было раньше. Причем американская пищевая индустрия, она частная, она идет в ту сторону, как бы надурить покупателя, как бы поиметь покупателя. То есть в результате когда-то, 30 лет назад, говорят, здесь были яблоки Макинтош, там еще какие-то были сорта, которые были вкусные, ароматные. И когда ходишь, говорят, по фруктовую лавку, то запах был такой фруктовый, яблочный. Сейчас же постепенно эти сорта ушли из продажи, заменили их те, которые не которые сладкие, а которые хорошо долго хранятся. А это такие, как вот яблоки Фуджи, например. Но яблоки Фуджи – это лучший из них сорт, которые твердые, и они могут храниться 9 месяцев, не портясь. И другие, там, Pink Lady или там какие-то там Yellow Crisp. То есть это совершенно новые сорта, которые вот, они безвкусные, без запаха, они твердые, они органические, они нет ГМО, но они невкусные. Вот. И еще в Америке они изучили, что когда растение, когда с него срываешь плод, то в течение 7-9 дней на нем оно начинает, этот фрукт начинает выделять такой гормон, который по составу является как этилен, такой газ этилен. И он стимулирует, чтобы все остальные фрукты одновременно с этим начинали поспевать. Так вот, они сумели остановить этот процесс. Они сумели химическим каким-то способом остановить, что перестают спеть. Они срывают фрукты, они кладут их в специальные какие-то склады, где они делают с ними что-то, что они не спеют. А когда им нужно, чтобы они поспели, они их, значит, через несколько месяцев они берут эти все фрукты, там, сливы, нектарины и так далее, привозят на траках, на курах в магазин, и потом они добавляют вот это вот, или этот этилен, или что-то, чтобы они начали тогда спеть. Результатом этого получается, что они спеют как-то странно, они не пахнут, не слаще, они просто становятся мягче. И очень часто покупаешь нектарин, щупаешь его, он мягкий, а разрежаешь, он коричневый, безвкусный, и даже страшно его есть. Он, ну, и он, видимо, не очень питательный тоже. Ну, конечно, есть некоторые вещи, которые абсолютно так. Бананы хорошие, качественные, можно найти всегда. Но где их нельзя найти сейчас? Ну, апельсины, вот цитрусы, груши хорошие есть. Груши относятся к только два вида фруктов, как киви и груши, которые официально, природно можно срывать зелеными, и они дозревают потом позже. Почему? Потому что они падают, у них в природе они падают, не созрев, на землю, и там дозревают. То есть груши – это исключение. Груши можно зелеными срывать. Вот, груши очень хорошие. Виноград отвратительный совершенно, органический, ужасный. Вообще никогда его не покупаю. Ну, как сказать, я считаю, что вот ситуация с фруктами тяжелая. А если я на какой-то другой город, вот, например, мы на следующей неделе поедем в Сан-Франциско лекцию читать, то мы будем все с собой брать, а там будет катастрофа, там труднее будет купить. А вода очень качественная, хорошая, всегда, круглый год. Потому что я живу на западном побережье, и здесь они растут. Авокадо чуть южнее. Недорого, качественно. А так в основном зелень хорошая. Зелень хорошая. Зелень дорогая. Один пучок зелени стоит где-то 2-3 доллара. Но есть. Вот. Но как только вот из-под проталинок начинает выпирать что-то такое дикое, то можно есть. Как, например, там мокрица, крапива, одуванчики, все, мы перестанем покупать в магазине зелень. Мы только будем покупать, только будем ходить и вот это срезать, собирать зелень, уже начали сейчас это делать. Предпочтение отдаем полностью натуральному. Поэтому здесь в Америке моя дочь Валя, она пропагандирует огороды и сады. Она разработала очень интересный способ, как можно выращивать на очень маленьком кусочке земли очень быстро натуральные, которые начинают плодоносить в большом количестве через 6 месяцев. Этот метод называется SPLA. Это французский метод. В древней Франции 15 веке разработан. Это когда тебе нужно взять карликовое растение, от него отрезаются все ветки, кроме 4, и они как бы такие плоские деревья, они растут всегда или против забора, или против стены здания. И растение реагирует на такую специальную подрезку таким образом, что оно начинает очень сильно плодоносить. обычное растение, оно должно тратить силы на то, чтобы огромное количество веток росло, и там много листьев, много цветов. А когда из 20 веток остается только 4, то на них получается несколько раз больше там груш, слив и так далее, яблок. И они получаются более сочные и доступные, они на низком уровне, даже ребенок может их собирать. Вот. И она распространяет, она сейчас 2 фильма про это сняла на английском языке, я могу один послать, если хотите посмотреть. Вот. Это был выход, конечно, для всех людей в мире, начать иметь доступ хотя бы к яблокам, там, грушам, которые растут натурально. Потому что вот у нас мы не владеем домом, мы его арендуем. Мы арендуем домик, а у нас есть маленький участочек земли. Ну, не знаю, там, может, одна сотка максимум, да? Вот. И Валя в феврале посадила грушевое дерево, а в августе сняла с него 2 ведра груш. Вот может так было быть? Невероятно, да? Купила маленькое, привезла сама просто это дерево, посадила в феврале, а в августе сняла с него 2 ведра груш.
Присылай фильмы. Поэтому, обязательно.
Это, да, это доступно на самом деле очень многим. И многие люди боятся, что это садоводство, это там так трудно, там нужно что-то там делать. Она буквально неделю поколдовала с ним, и потом уже ничего такого сильно не делает. Ему даже не нужно ни поливать, ничего. Оно как только корни там проросли, глубоко взялось, и оно теперь само. Единственная проблема, что пчелы исчезли. Придется опылять кисточкой их. Вот. А все остальное очень легко.
Я понял. Вопрос тогда такой по поводу еды, фруктов. Как-то, вот опять же, западные сыроеды ощутили на себе какое-либо влияние пестицидов, гербицидов, нитратов, то есть вот всего вот этого? Сказывается это все-таки на организме или нет?
Конечно, ощутили и ощущают. У них настолько сильная пропаганда, и они настолько, у них мозги промыты здесь, что они многие вещи не понимают. То есть не хотят видеть, не осознают, насколько. Вот, например, когда Калифорния пошла против правительства и решила запретить у себя ГМО, и им нужно было собрать подписи, то люди, они с трудом собрали там 200 тысяч подписей. Казалось бы, нужно было, все должны были как один встать, я одна только там в 5 местах подписалась. Им нужно было подписи собрать. Такое благое дело, штат без ГМО. Им сказали, если вот столько подписей соберете, будет у вас штат без ГМО. Не собрали. Вот. Люди, да, конечно, они, но им говорят, а это вы болеете, потому что вы там мало молока пьете. Вот, например. Или говорят, потому что вам нужно вот принять вот такое вот вещество, антидепрессант или такой-то БАД, и у вас все пройдет. И они верят в это. Вместо того, чтобы поменять диету или поменять какой-то образ жизни, они просто берут и начинают какие-то легкие пути искать. Очень странно. Люди, да, очень сильно страдают. Вот сейчас здесь начинается весна, и вот только-только начинают некоторые вот, в низинах, где тепло, где оттаяли, начинают рано какие-то деревья цвести. Еще не начали цвести, там вишни, яблони, просто какие-то отдельные там сорта. И у некоторых людей настолько сильная аллергия на цветение, что у них глаза как щелочки стали, распухшие лица, у них постоянно слезится, там нос течет. Они уже так глотают таблетки и все. А от чего у них это происходит? От того, что у них организм уже столько переполнен всеми этими и всякими там этими пестицидами и так далее. Например, даже вот органический сад, который здесь находится, здесь персиковый сад, его опрыскивают медным купоросом. Доказано, что медь это не является органическим удобрением, и что он поступает все равно в кровь, и он делает такой дисбаланс. Медь реагирует в организме с цинком, и когда в меди больше, чем цинка, это очень плохой организм, наступает там вплоть до слабоумия, провалы памяти, наступает депрессия. И они вот очень сильно используют медный купорос.
Это
еще один. А считается, что это органические, экологически чистые персики.
Это ты сейчас говоришь про сыроедов или про людей, которые традиционно питаются?
Про традиционных.
А вот именно сыроеды сами.
Сыроеды стараются. Израиль стараются есть все сырое. Но уже поняли власти, поняло правительство, и пищевая индустрия, и медицинская мафия уже поняли о том, что сыроеды – это очень опасная волна. Потому что сыроеды, они имеют свое собственное мнение, свой собственный ум. И они в какой-то степени начинают все другое подвергать сомнению. И против сыроедов постоянно такие осуществляются акции, как, например, 3 года назад запретили сырой миндаль. В Америке был запрещен. Теперь запрещен сырой миндаль. Под страхом конфискации имущества запрещено было использовать сырой миндаль. Потому что для сыроедов это было как основа питания всегда. Здесь в Калифорнии выращивают один из лучших сортов миндаля в мире. И фермеров запретили. Их обязали его обрабатывать газом. Такой проход через парилку такую газовую. После которой они не проращиваются. То есть они все, они убитые. Вот такой, например. Или периодически такие бывают атаки, что нельзя продавать шпинат. Шпинат только нужно есть, сырой есть нельзя. Это вредно для здоровья, можно умереть, потому что в нем находится там палочка и коли. Потому что где-то там... Ну это все, я уверена, что это все было просто сделано как-то, подстроено, там даже придумано вообще ложь. Но такая сеется паника, что мне звонит там моя невестка и говорит, что ой, что делать, шпинат нельзя есть. Как ты думаешь, говорит мне, можно мне его попарить, а потом положить в зеленый коктейль? То есть вот начинается такое вот, я говорю, да ты что, говорит, ты же понимаешь, что это врут. Она говорит, не-не-не, это все правда. Все верят этому. Например, в Америке запрещено продавать или употреблять сырое молоко. Вот людей за это сажают в тюрьму. В Калифорнии у меня есть знакомые, которые имеют коров своих, у них большая семья, и у них там такой коммуна, и они же несколько многодетных семей, у них есть одна корова. Вот на эту бедную корову столько раз их уже арестовывали, столько раз и заставляли платить штрафы, а в прошлом году арестовали водителя, который развозит это молоко по этим многодетным семьям. Держали месяц его в тюрьме без предъявления обвинения. То есть атака идет на это люди, которые имеют свое мнение. Сыроеды, конечно, они стараются, они многое понимают. Но между сыроедами и вот людьми такими с радикальным мышлением бездна между всеми другими людьми. И непонимание. И это, как сказать, отдельно они от всего общества. Они уже, да еще плюс к своим таким нацистским взглядам фанатическим, они отсоединились от другого общества. Они как остров, окруженный каким-то вакуумом. И многие люди даже не представляют вообще, что это. Но с другой стороны, сыроедение настолько популярно и многочисленно в Америке, что все знают о том, что сыроедение есть. Что-то слышали, что-то хорошее, что-то плохое, что-то разное. Где-то читали. И медленно, наверное, проникает в печать и вообще в СМИ такая информация, что да, ну вот все-таки есть овощи полезно. И поменяли официальную пирамиду государственную американскую. Раньше было там главное, нужно было есть обязательно зерна, злаковые, это была основа питания. А сейчас сказали, 5 фруктов или овощей в день надо съедать. То есть все-таки как-то немножко меняется. Ну и тоже люди, которые зеленый коктейль пьют, все больше становятся популярными, их все больше и больше. Это большую роль играет. Знаете, я недавно пришла на это YMCA, это, как это? Знаете YMCA, да? YMCA. Вот. Пришла туда в спортзал, и при входе стояли маленькие такие стаканчики пластмассовые, просто на столике, с образцами зеленого коктейля, и там написано было «Green smoothie», там «free» пробовать. То есть вдруг там зеленый коктейль раздают. YMCA. Вообще организация чуждая этому всему здоровому, и вдруг такое. Ну, все равно проникает.
Смотри, мой вопрос был про то, сыроеды на Западе, они на себе ощутили вред вот этих вот всех, всей этой химии, пестицидов и тому подобное. Вот те сыроеды, ведь наверняка есть сыроеды, которые питаются не только органическими какими-то продуктами, но есть некоторые штаты, в которых, наверное, органической продукции мало. Вот те сыроеды, которые питаются вот этими вот пестицидными продуктами, у них какие-то проблемы со здоровьем из-за этих пестицидов в итоге появились? То есть, смотри, просто к чему вопрос. У нас очень много вопросов возникает вот по поводу, а как же пестициды, а как же вот там то и сё, как вот эта вот обработка, нитраты всякие. Есть мнение, что все эти химические вещества, они вступают в реакцию внутри нашего организма с теми токсинами, которые у нас получаются в результате употребления вареной еды и животных продуктов. А если мы сыроеды, веганы-сыроеды, то у нас этих токсинов нет, и, соответственно, эти нитраты в нас как входят, так и выходят. Но реально сказать, как оно действительно на самом деле, это все теория, как оно на самом деле сказать сейчас никто не может, потому что не было каких-то длительных опытов и испытаний, анализов не проводилось. Вот на Западе уже что-то можно сказать конкретно? Влияют действительно на сыроедов нитраты или нет?
Я поняла. Во-первых, хочу сказать, что люди, которые едят сырую еду с пестицидами, они... Вот я хочу сравнить их с теми, кто ест вареную еду с пестицидами. Потому что те, кто не сыроеды, они тоже едят пестициды. Ну, вареные. Вот, вареные пестициды. А те, кто едят сырое, все равно у них есть преимущество. Вот. Во-вторых, сыроеды в основном все-таки вегетарианцы или веганы. То есть они большое количество клетчатки потребляют. Клетчатка выводит. Конкретно исследований на эту тему я не видела. Но я знаю много людей, которые перешли на сыроедение, и они говорят, что они не в состоянии достать органические, экологически чистые продукты. И все равно они выздоравливают. Все равно не вылечиваются. Знаю несколько случаев, когда люди отравились пестицидами конкретно. Вот капусту ели, от которой отравились, и там у них был понос. Знаю люди, которые отравились персиками. И знаю, кто отравился вот, очень токсичной клубникой, опрысканной. То есть они покупали эту клубнику в простом магазине, и получилось, что у них потом было отравление. Ну, это проходит как расстройство желудка, которые 2 дня и потом проходят. Вот такие случаи знаю. А знаю, что хомяк сдох у знакомых, когда съел лист капусты неорганический.
Я понял.
Хомяков кормите только чистой капустой.
То есть, в принципе, по большей части бояться этого, ну, как бы не стоит, но и если есть возможность съесть что-то более натуральное, лучше есть натуральное. Правильно я понял?
Да, бояться вообще не стоит, потому что страх хуже смерти.
Так, хорошо. Следующий вопрос. Так.
Вообще было бы хорошо вот для России, например, озадачить каких-то людей, которые в поселениях живут, чтобы они могли выращивать экологически чистые продукты и прямо сыроедам почты посылать.
Ну, вот Мигре об этом как раз писал. Я тоже жду, когда у нас это все появится, активно разовьется, пока это вот у нас только-только все в зачатке. Вот такой вопрос.
Ну, для этого надо создать спрос. Нужно позвонить в какие-то места и сказать, что мы у вас готовы покупать тонну там, органического льна в год. А мы тут уже сами распределили. Там. Чтобы они знали, что это есть. Потом они сделают, а кто будет покупать?
Так. Вот тут вопрос, опять уехал, сейчас, секунду.
Если в зелени нитраты, я не думаю, что в зелени есть нитраты. Слишком много.
Так. Про кожу сейчас. Стареет ли кожа на сыроедении раньше? И ты знаешь, я вот еще хочу присоединиться к этому вопросу, дополнить его. Я так уже понимаю, что есть определенные возрастные такие точки, после которых, ну, сыроедение, скажем так, не работает как молодильное яблочко. То есть в 70 лет перейти на сыроедение и через 3-4 года выглядеть на 40 не получится. Надо в 40 перейти на сыроедение, тогда в 70 лет ты будешь выглядеть на 40. Вот Есть ли такие действительно точки, чего можно вот после какого-то возраста определенного уже там не ожидать, не рассчитывать, и как вот сказывается на кожу, на омоложение, сыроедение? Именно, опять же, потому что у вас уже много примеров сейчас на Западе, у них много примеров на Западе.
Да, у них много, да. Вот, например, Энн Вигмор перешла на сыроедение в 53 года. Она никогда не выглядела супермолодой, но она была очень здоровой. А один факт, что у нее полностью исчезли седые волосы. Когда она перешла на сыроедение в 53 года, у нее были почти полностью седые волосы, что называется соль с перцем. А в течение 3-4 лет у нее волосы стали опять черными, у нее не было ни одного седого волоса. У нее даже брали волосы, просили на анализ, не верили, думали, что она их красит. И подтвердилось, что у нее седых волос не было. Ну что, вот я общаюсь с пожилыми сыроедами, вижу, что у них меньше пятен вот этих всяких на лице, меньше всевозможных там родинок, бородавок и так далее. Тоже зависит очень много от генов и от какой-то структуры человеческого лица. Обычно блондины дольше выглядят молодыми. Ты прав в том, что с детства надо начинать. Вот, например, у меня дочери 27 лет, ей никто больше 18 не дает. Она ходит в кинотеатр, у нее просят паспорт постоянно. Она не может пойти на танцы, потому что там требуется, значит, предъявить паспорт или там ID, идентификационную карточку. Потому что она выглядит настолько молода. И у нее проблема познакомиться с парнем, потому что она выглядит слишком молодо. Ей 27, а она выглядит на 18. Ну вот она была с 8 лет сыроед. И, конечно, я завидую по-хорошему ей и рада за нее, что она, как женщина, для нее это очень важно. Вот. Так. Еще что очень сильно омолаживает, это сухое голодание.
Угу. Ну, расскажи тогда подробнее.
Не ко мне. Ну, я просто видела, что это омолаживает. Вот. Ну, еще вот, знаешь, когда человек просто очистил себя от шлаков, неважно как, сыроедением или какими-то постами, у него всегда очищается лицо, как-то светлеют глаза. Это заметно, он становится похож на инопланетянина, как-то он вдруг раз... Какой-то, как не отсюда какой-то. Смотришь, идешь, что ты делаешь, а я вот там что-то делаю. А вот такие всевозможные просто диеты, там, когда человек садится на какие-то там порошки для похудания, этого не случается. А вот именно это когда человек выкинул, вот просто говорит, а я просто исключил весь белый сахар, рис, макароны, все белые выключил, исключил, и вдруг смотришь, человек прям раз, похорошел. Вот даже вот от такой простой. Когда человек исключает из своего рациона вредные вещества, он молодеет.
Вот такой вопрос сейчас здесь, он прозвучал, и раньше тоже я его встречал. У многих сыроедов после перехода на сыроедение появляются круги под глазами. У меня, например, у самого, я вот просматриваю свои фотографии еще до сыроедения, до вегетарианства, у меня тоже вот область глаз, она всегда была темная. Единственное, что на сыроедении, причем это вот, тоже практически у всех, вот на кого я смотрю, глаза, они как будто как впадают. То есть до сыроедения, вот здесь вот между верхним, в общем, вот это вот место, оно не такое впалое до сыроедения. Вот с чем это связано? Потом синяки под глазами, я знаю, что являются отражением работы внутренних органов, по-моему, почек. Вот что по этому поводу ты можешь сказать?
Синяки, которые находятся под глазами, это результат недосыпания, потому что вот под глазами находится самый тонкий слой кожи на нашем теле. И поэтому видно венозную кровь, которая имеет голубоватый оттенок именно здесь. Если человек не спит, если поздно ложится, у него неизбежно начинает... кровь быть слишком такая голубая, ему вот здесь видно. Значит, нужно просто... Это истощение, это усталость, это хроническая усталость. Когда глаза становятся темные вокруг, вот тут вот везде, то это признак того, что не хватает витамина В12, скорее всего. Я тебе, Сергей, как-то посылала ссылки на исследования об этом, что я посмотрела как-то свои фотографии, первые несколько лет, когда я перешла на сыроедение, у меня, оказывается, тоже было черное вокруг глаз. где-то на 7-й год сыроедения. Очень, очень. Я даже ужаснулась, но тогда, в то время я не замечала, мне казалось, что нормально это было. Что такая всегда, и, в общем-то, была и у Сережи, и у Вали такая, у моих детей тоже была темнота. Но мы не замечали, нам как-то... Вот сейчас мы это можем сказать, что была. Вот. Это недостаток витамина В12. Это серьезно. В12 витамин, и витамин D. Это очень серьезно и нежелательно иметь такие, такие проблемы с этим, потому что это, от этого страдает память. Вот. А, например, для меня, как для писателя, это очень существенно. Особенно, когда я на двух языках постоянно читаю и пишу. Без памяти, ну, просто никуда. Я сразу начинаю чувствовать, вот, когда какой-то вот к зиме, я сразу начинаю чувствовать, что не так быстро получается писать. То есть обычно я стараюсь там, какое-то количество страниц в день создать или какие-то свежие мысли, а тут начинаются заторы, когда весь день прошел и там написала и стерла, не годится. То есть не так работает мозг. А зимой возникает вот витамин В12 и D, витамин D. Что я стала делать? Я стала добавлять большое количество белых сушеных грибов в свою еду. Например, когда я делаю себе на обед такой зеленый суп, я просто смешиваю в блендере какую-то зелень, как там петрушку или кинзу, половинку авокадо, очень спелого, там лимон, и перец или огурец, красный перец или огурец, и туда... А потом кидаю эти грибы. Или я их перемешиваю на кофемолке и просто как пудру посыпаю. Во-первых, вкусно. Во-вторых, это витамин D. В грибах содержится витамин D. Так же, как они накапливают радиацию, они накапливают солнечную радиацию. Вот. А второе, что... Видишь, это зима. Это бывает. Вылетел из головы. Значит, это с грибами. А, вот что стала делать. Я сделала такой рецепт, создала, называется, я называю это авокадо по-русски. Я беру спелое авокадо и беру где-то 2 столовых ложки с горкой квашеной капусты, которую я сама делаю. Просто без соли, просто заквашиваю капусту. Вот. И я ее, у меня такой есть блендер, который как палка, он дешевый такой, как ручной блендер. Знаете такой, да? Просто его... Как он по-русски называется?
Погружной.
Как бы вставляешь... Да, вставляешь его просто и быстро им просто... Вот, прежде чем делать какой-то салат, я накладываю туда вот эту обквашенную капусту, авокадо, и вот так вот его... И это дает мне ферментированную еду, которую я так чувствую, что она мне дает В12, дополнительный источник. Потому что просто так квашеную капусту не всегда хочется есть там резкий такой вкус кислый в ней. А когда она смешана с авокадо, она такая мягкость в ней приобретается. Вот, и добавляю, это как у меня основа салата. А потом туда нарезаю всякую зелень, там тру морковку, и вот это такой салат.
Скажи, но в результате чего возникает дефицит каких-то веществ? Ведь по теории В12 должен синтезироваться нашей микрофлорой. И вопрос такой...
Я абсолютно уверена, что древние люди получали его от многочисленных насекомых, которые находились в спелых фруктах. Вот. Еще очень хорошо от этого помогает есть какие-нибудь финики или фиги, которые сушеные, потому что в них всегда есть насекомые, даже если мы их не видим. В них тоже, я уверена, в них есть В12. Это тоже очень помогает. Я абсолютно предсказываю, что люди придут к тому, чтобы есть насекомых. Но никакого другого выхода у нас нет. Люди всегда ели насекомых. Сознательно или бессознательно. Вот если человек ест, например, спелую клубнику, в ней есть яйца мушки дрозофилы в большом количестве. Если вы оставите ее на столе лежать 2 дня, вот, сразу у вас будет в кухне полно этих мушек. Или там спелых персиков, или спелых груш. В них есть яйца мушки дрозофилы. А это чистый В12. Чистейший, великолепный. Поэтому спелые фрукты – это раз, хорошо. И во-вторых, насекомые нужно, чтобы, если там ешь малину, не вымывать из нее там от червячков, а постараться представить себе, забыть про них, что их нет. И все, это будет хорошо. Это вот то, что люди природно откуда брали В12. А когда люди в тропическом климате 3,5 миллиона лет назад человечество появилось, они абсолютно не заботились о том, чтобы там не было этих червячков. Они просто ели и все.
Ну, я согласен. По крайней мере, если наблюдать за остальными представителями нашего семейства гоминиды, то, ну, во-первых, я абсолютно согласен по поводу насекомых. Никакие обезьяны, даже строгие веганы-гориллы, они, естественно, не разглядывают листья, которые они едят, и едят все как есть. А мелкой там какой-нибудь тли, ее, естественно, полно. Другое дело, что для нас уже это, ну, как сказать, с детства, ну, неприятно просто. Вот, поэтому такие какие-то могут возникать реакции. Но если посмотреть вот на стайку шимпанзе, то... Вот они, передвигаясь по джунглям, они лопают то, что у них на пути попадается, кроме зелени, кроме каких-то плодов. Туда же попадают улитки крупные, как виноградные, термиты. Да. Туда же попадают птичьи яйца, если удается своровать, или черепашьи яйца. И вот эта еда та, которую, в принципе, они не хищники сами по себе, они не могут поймать кабана и убить его. Но вот эту еду они могут потреблять, и они ее потребляют. Я смотрел много передач и Джейн Гудл, которая исследует обезьян уже очень много лет, и обычные какие-то программы Николая Дроздова, и очень... Часто это встречается. Поэтому, да, в этом есть, конечно, определенная логика. Не только научная какая-то информация, а именно просто вот даже обычная логика говорит о том, что да, действительно, такое может быть. Так, давай посмотрим, какие у нас вопросы здесь еще. Так. Был здесь хороший вопрос один. Куда-то он уехал. Сейчас, секундочку, попробую его найти.
Гурманское сыроедение, значит, такие блюда, которые подстроены под вкус обычного человека. То есть, например, сыроедческая пицца или там сыроедческий бургер. То есть он выглядит полностью как обычная еда. Это называется гурманское. Не гурманское, это вот салат, сок и фрукт, или кусок там ботвы. Это простое сыроедение. А гурманское – это когда какие-то блюда шикарные сделаны.
А, ну вот вопрос, в принципе-то он такой тоже в тему, в продолжение. Что касается витаминов, суперфудов, БАДов и прочих вот этих вот дел. Во-первых, скажи, пожалуйста, вот по поводу недостатка B12, это... Индивидуальные какие-то особенности? Или с этим многие столкнулись на Западе?
С этим столкнулись подавляющее большинство. Я очень долго... Наша семья держалась, пожалуй, дольше всех без вот дефицита такого. И даже когда брали анализы, вот у меня говорили, что ну, в низшей части, но в пределах нормы. Говорит, на низшем уровне, но в пределах нормы. Я это отношу к тому, что мы ели только экологически чистую еду, и я призывала людей ее не мыть, чтобы если там какая-то тля есть, чтобы она попадала. И покупать на базаре или собирать на улице и не мыть, чтобы даже какие-то кусочки почвы попадали. Но в конце концов я пришла к выводу, что это становится опасно в связи с таким большим загрязнением окружающей среды. Вот я стала тоже мыть, и, в общем, связано или нет, но у меня вдруг сдала кровь, и оказалось, что сильнейший дефицит был В12 и витамина D, и сказали, все, или мы начинаем вам делать уколы, или вы начинаете там есть рыбу или что-то такое, и я тогда поняла, ну все, что-то надо делать. И у меня такая началась в это время, такое вот прям желание что-то такое съесть, рыбу мне захотелось. Вот я тогда стала добавлять яйца кур, и очень быстро, буквально за 2 месяца, я там изредка там по одному желтку, там раз-два раза в неделю стала добавлять, у меня стало выправляться B12 моментально. В течение вот 2 месяца, я считаю, это очень быстро.
Именно
без всяких уколов, без ничего. Я не верю в добавки, не верю. Это быть нужно очень скептическим, очень осторожным. Ну, конечно, какие-то, вот, например, тот самый пыльцу цветочную, я иногда ее покупаю. Я даже не считаю, что это добавка. Это как для меня как продукт. Или, например, водоросли добавляют. Другие говорят, это как раз и есть БАД. Но водоросли, я считаю, что это еда, потому что я очень люблю добавлять водоросли. Я даже на берегу я сама ее собираю, а если не собираю, то я покупаю ее по почте. Это самое, это вкусно и так далее. Я очень осторожно отношусь ко всяким БАДам. Это способ зарабатывать. Это, во-первых, это мультимиллиардная индустрия. Это возможность людей очень легко зарабатывать деньги. Во-вторых, я имею этот печальный экспириенс, опыт. Когда мне было 23 года, я в Москве один раз продавала в течение месяца. Это настолько было. Ну, в общем, у меня остался очень тяжелый чувство вины. И это было так соблазнительно, это было так легко, это был такой легкий поток. А еще при этом позволить себе верить в это, как бы, и все тогда. Поэтому я счастлива, что у меня такая прививка есть из молодости, которая поддерживает меня, что я очень не верю в это. Ничто не может быть полезнее, чем сорняки зеленые, ничто. Или спелые фрукты. Если они говорят, что этот порошок состоит на 100% из сушеных там, фруктов или овощей, я лучше буду есть свежие. А если говорят, что это какая-то заморская ягода, я предпочитаю натуральную какую-то ягоду. Просто нет смысла. Кроме того, я знаю лично людей, которые раньше были фармацевтами, продавали лекарства. Но на рынке такая сильная конкуренция среди лекарств, нужно столько иметь лицензий. Они перепрофилировались. И вместо своих лекарств, на тех же станках они стали делать всевозможные витамины. И так хорошо зарабатывают, прям разбогатели. Вот. И поэтому я знаю лично, как они это делают. Они мне предлагали компании, которые продают всевозможные добавки, что если только я подключу в свои сети их продукт, то они вот утром у меня будет новая Toyota перед окном. Прям мне эту Toyota пихали. Вот я не хочу этого делать, я в это не верю. Вот, и человеку не нужно, я категорически. Будьте осторожны. Кроме того, еще я знаю людей, которые пострадали от добавок. На них тоже люди к ним привыкают. Биологические добавки всевозможные. Это концентрированное количество одного вещества в одной пилюле. Зачем вашему организму это нужно? Это непредсказуемо, как ваш организм на это прореагирует. Кроме того, для того, чтобы он оставался определенного цвета, определенной консистенции, там должны добавляться консерванты. А консерванты – это в основном яды. Что такое консервант? Это яд, который убивает бактерии, чтобы оно там не портилось. Поэтому будьте осторожны.
Ты знаешь, я тебе хочу сказать большое спасибо за вот то, что ты сейчас сказала, потому что это честно, это откровенно. И спасибо. Вот. Я думаю, что все наши сейчас вот 95 человек в чате ко мне присоединятся. Вот еще есть несколько... Так, у меня, кстати, вопрос такой и Виктории, и к тебе, и к нашим участникам. Мы уже вещаем больше полутора часов. Я предлагаю, давайте без перерыва. Ну, интересная беседа идет. Время пролетело незаметно.
Да? Ну, вообще уже будем... Скоро будем закруглять или что? Как? Хочешь?
Ты знаешь, вот давай сделаем так. Все в твоих руках. Вот до какого момента ты сможешь с нами быть, мы будем очень рады. Потому что я, если честно, хоть до 5 утра готов не спать, чтобы вот узнать побольше от тебя. Потому что ты просто вот невероятная кладезь. Для нас это очень ценно. Поэтому...
Спасибо.
Поэтому насколько вот...
Спасибо, но у вас поздно уже.
А?
У вас же там поздно уже. Ну, задавайте вопросы.
Да, то есть вот до какого момента ты сможешь, до такого момента и будем. Значит, вот смотри, вопрос про систему питания, про соотношение, система эти ТЕН-ТЕН. Вот что ты можешь сказать именно про питание фруктами, про фрутарианство, про соотношение углеводов, жиров и белков? Ну, мы не будем называть фамилии авторов, это... будет некорректно, просто сама система, ты понимаешь, о чем я говорю, да?
Да, я понимаю. Вот. Я не против фруктов, я очень всегда выступаю за фрукты, подчеркиваю, что фрукты должны быть спелые и экологически чистые только. Не экологически чистые, не спелые фрукты, ну, те, которые очень сильно опрысканы, это не полезно. Не спелые фрукты, не полезные. Вот. Но я считаю, что невозможно человеку жить только на одних фруктах. исключением тех людей, которые живут в Австралии, в некоторых районах Африки или там, скажем, во Флориде, может быть, там где-нибудь в Средиземноморье, и все. А люди, которые не имеют доступа к витамину D круглый год, люди, которые не имеют доступа к спелым фруктам круглый год, они не могут быть вегетарианцами. Я знаю много людей, которые пострадали от этого. Например, даже в Украине, хотя Украина это довольно-таки южный край, теплый, я знаю людей, которые... Вот я знаю одного молодого человека, который умирает от того, что он стал вегетарианцем, и он не может ничего есть, у него кровотечение там идет изо всех внутренних органов, пищеварения и так далее. Это опасно, потому что возникает дефицит, расстраивается желудочно-кишечный тракт, человек не может усваивать еду. В конце концов, у меня начинает постоянный понос, который не проходит. Может быть, какое-то время можно, без вреда. 2 месяца, 3 месяца можно. Но, опять же, нужно быть осторожным. Нужно убедиться, что все фрукты абсолютно спелые. Это не нужно делать зимой, например, в российской полосе. Как фруктоедение? Когда вы просто срываете с дерева спелый банан, который настолько спелый, что он открылся. А вы знаете, что банан, он не только открывается, он делится на 3 части. Он как лилия такой. Он такой круглый такой, вот так выглядит. То есть он открытый. Или там спелый такой фрукт, что вы руку подставили, он в руку упал от спелости. Вы там дотронулись до винограда, он осыпался. Вот на этом можно быть фрукторианцем. Потому что когда растение, когда фрукт питается от ветки до последнего дня, до момента спелости, это как ребенок, который вскормлен матерью там, до 3 лет, молоком матери. Он самый здоровый ребенок, наиболее сильный, имеющий наиболее сильную питательную систему и наиболее напитанный всем. А когда ребенка там сразу посадили на молочную, он родился, его раз посадили на молочную там какую-то замену на детское питание. Этот ребенок, он явно уже более ослабленный. В нем, у него не хватает того всего, он худенький, там он плохо растет, плохо развивается. То же самое фрукт. Если его сорвали за 2 месяца до поспевания, потом, значит, в искусственных условиях везли, долго-долго хранили, потом вам его продают дорого. На таких фруктах вы не можете жить, потому что фруктоедение, опять же, должно быть... Вот езжайте в Австралию, там будьте фрукторианцами. А, вот, например, в Орегоне, где я живу, фрукторианцем быть нельзя. Вот это мой ответ на этот вопрос.
Я понял. А что касается самого вот этого соотношения 80-10-10?
Ну, уже очень много, если вы даже пойдете в amazon.com и посмотрите эту книгу, наберете 80-10-10, вам для этого не нужно говорить по-английски, то вам, вы посмотрите, что там на этой книге 3 звездочки из 5, что очень много отрицательных отзывов, что очень многие люди попробовали и заболели, у них там плохие результаты. Опять же, зависит от того, где люди живут, как они это делают. Для некоторых работает. Есть огромное исследование этой. Те, у кого получилось, они 2 руками за, они вот фанатически идут. И они не слышат тех, у кого это не получилось. Они убеждают, а вы что-то не так делали. А надо было сразу брать. Они говорят там прямо, нужно постараться растянуть желудок и научить себя съедать 30 бананов в один день. А есть люди, у которых это никак не получилось. Есть такие, которые пострадали, есть такие, которые жалуются, есть такие, которые говорят, вас надо в тюрьму посадить. То, что вы делаете, это преступление, потому что вот я заболела, моя дочь заболела, мой сын заболел. Очень много людей имеют негативный эффект. А, опять же, фрукты нужно есть обязательно, но не нужно сидеть на фрукторианской диете, потому что зелень не менее важна. Это как бы альфа и омега, знаете, фрукты и зелень. Это как две составные части. Платформа состоит из фруктов и зелени. Зелень и хлорофилл. Хлорофилл – это все-таки солнечный свет. Я верю все-таки, что это огромная мощь. Солнечный свет – это очень важно. Это жизнь вообще сама. Это жидкий солнечный свет. Ну что можно сказать, что нет, не нужно солнечный свет, ешьте фрукты. Неправильно. Кстати, вот те, которые 80-10-10, они же тоже сейчас начинают соглашаться с этим. А когда-то они спорили со мной настолько втыки, что я сказала, я поеду, они пригласили меня к себе на фестиваль этим спикером. Я сказала, а тема будет зеленый коктейль. Они меня исключили. Говорят, нет, не надо путать людей. Был такой момент. А сейчас они, если даже сам Даг Грым приезжал ко мне в гости, и у меня выпил зеленый коктейль, не поморщился. То есть они уже начинают тоже признавать это. Ну, все не так у них.
Я, кстати...
Есть свои убеждения.
Да, я, кстати, интервью с Грэмом видел где-то, наверное, полгода назад. Наш соотечественник его брал, выложил на Ютубе. Так Дуглас сам отзывается о зелени, то, что да, зелень нужна обязательно. Фрукты и...
Хорошо, я очень рада слышать это.
Фрукты и
зелень. Ну, был такой случай, но можно его при случае спросить, что когда они меня исключили за то, что я хотела говорить про зелень.
Ну, опять же, здесь есть логика. Если, допустим, взять горилл, то 50% их рациона, минимум 50% составляет зелень. Это разные побеги. Причем это не жесткая зелень, это не рожь с пшеницей, а это мягкие, сочные побеги бамбука, стебли пальмовых листьев.
Инжирное
дерево, да. И фрукты, то есть зелень в любом случае. Так, вот здесь еще прям очень сильно интересует участников вопрос, хотя, на мой взгляд, ответ очевиден. Про сушеную зелень. Сохраняется ли хлорофилл в зелени, которая высушена?
Вы знаете, я так часто получаю этот вопрос. Почему-то из Исландии и из Соединенного Королевства приходит очень часто этот вопрос. Видимо, потому что у них там холодно. И даже прислали мне образцы зеленые, пудру они делают там из крапивы и так далее, из одуванчиков делают такую. Но есть, как говорится, ну ничего другого нет, ну, наверное, это можно, но это же тоже вторично будет. Это уже, ну, если вы едете на Северный полюс, и вам нужно там прожить, или в Исландию, и вам надо там месяц пробыть, и там нет ничего. Ну, можно. Но мне кажется, что вот просто заменить доступные, свежие, наполненные пульсации солнечного энергии, солнечного света, заменить добровольно, ну, ради чего? Ну, почему? Ну, почему? Ну, например, такая ситуация. У вас есть участок где-то в Подмосковье там или еще где-то, делянка, и вы там, у вас выросло столько всякой зелени, и вы решили ее как-то сохранить себе на зиму. Ну, я думаю, что все-таки лучше заморозить тогда. В морозилку все это сложить, вот, а зимой просто добавлять. Это все-таки лучше, чем высушить. Ну, можно, конечно, попробовать посушить. Но вы знаете, когда я сама себе сушу петрушку, я сушу, она через 3-4 месяца становится желтая. Я не могу сохранить так, чтобы она стала зеленой. Я понимаю на 100%, что те, кто продает зеленые порошки, они в них чего-то добавляют, чтобы она оставалась зеленой. Таким прям ярким зеленым. Причем она у них на солнцепёке стоит, они продают это в своих киосках. И не портится. Вот мое даже в холодильнике желтеет. Поэтому как только оно желтеет, все, там уже хлорофилла нет. Ну вот я не знаю как. Ну попробуйте. Я не знаю ответ на этот вопрос. Научных исследований нет. Это только мое мнение. Но я думаю, что все-таки замороженное в нем больше будет. Потому что я смотрю, вот олени ходят у нас тут под окнами. Они зимой замороженные там достают какие-то растения, и замороженные листья из-под снега едят. Вот, это факт. Значит, там что-то есть. Они бы не стали. Они на этом живут. Они выживают всю зиму на подножном. Вот. Они же в горах выживают. Они же не в спячку не впадают. Значит, можно. Вот. А сухой я не видела, что они так сухой. Ну, хотя лошади едят сено. Ну, наверное, в сене что-то есть. Но если перед лошадью поставить сено и свежую скошенную траву, они всегда пойдут за свежим. Поэтому, если у вас есть выбор, свежее. Я вот, знаете, опубликовала недавно в одной из своих рассылок здесь в Америке диалог, который я послушала в магазине. Слышу, значит, я смотрю, клубника продается, экологически чистая. 9,95, ну, считай, $10 за такой 1 фунт в коробочке. И я протягиваю руку и слышу за своей спиной голос мужской. Ну, это можно удавиться, покупать такую цену ягоды. Я говорю, что я люблю, это очень полезно. Вы знаете, что в ней столько антиоксидантов, что там, ну, клубника вообще омолаживает, и это один из самых полезных фруктов, потому что клубника всегда бывает спелой, ее невозможно сорвать неспелой. Он говорит, ну и что? А вот у меня трое детей, они тоже просят клубнику, а я им покупаю бананы, или я, значит, покупаю им там, это очень дорого, у меня нет такой возможности, я покупаю им овсяную кашу, делаю, мы здоровой пищей питаемся. Я смотрю, у его тележки все там коробки, и мы стали разговаривать, я говорю, как же так? Ребенок просит клубники, он говорит, я хочу клубники. Другой ребенок, ему скажешь «на», а он скажет «не буду», а этот просит, а вы ему отказываете купить. То есть вы должны так же к себе относиться, я считаю. Вот вам, вы смотрите, вот вам очень хочется фрукт, но откажите себе в коробке шоколада, откажите себе в чем-то, откажите себе в новых ботинках. Ну дайте вы своему организму то, что он просит. Значит, просит, ему это надо. Ему нужно там какую-то косточку, какой-то хрящик построить, какой-то сосуд там почистить. Ему нужны эти микроэлементы. Как можно сказать, а я не дам, это дорого, я не могу позволить. То же самое сырую зелень или сушеную. Ну, хорошо, сэкономите вы там, но сможете вы себе новые шторки повесить. Но вы же что-то отнимаете от себя. Вот, я считаю, что все-таки очень важно относиться вдумчиво к своему здоровью. И потом еще нужно понимать, что если мы будем это покупать, то наши производители будут знать, что нам это надо. И они будут лепешку разбиваться, чтобы это обеспечить, чтобы оно было в магазинах. Потому что сейчас вы начали средний развивать в России, и стало сразу больше разнообразия этих сырых продуктов в магазинах, московских, я имею в виду, ну и в питерских тоже. А если вот вспомнить 5 лет назад, там кроме салата вообще ничего не было, сейчас и руккола есть, там и какие-то спроуты появились. Поэтому чем больше вы будете это покупать, тем больше оно будет. И вам не нужно будет задумываться, что сено есть вместо свежей зелени, понимаете? Ну, а если уже очень трудно, тогда выращивайте на подоконниках что-то. Мне кажется, все-таки надо свежее есть.
Так, вопросик еще. Сейчас я его найду. 90% сыроедения, а 10% какой еды добавить?
Вот, например, знаете, есть такая зелень, называется бокчой. Не знаю, знаете, такой бокчой? Такие толстенькие, как бы корейские, такие, из которых кимчи делают. Толстые такие стебли и такая немножко зелень. Вот это вот я люблю очень парить. Знаете, просто на кастрюлю ставите дуршлаг и в нее накладываете. Ну, в общем, вот то, что я не ем в коктейлях, например, зеленый кабачок, или там тыква. Я просто это парю. И не каждый день, но 2-3 раза в неделю на вечером, в 6 часов вечера, я, значит, с салатом люблю рядом съесть. Вот, или вот эти ямсы, если, как называются они по-русски, длинные такие, как сладкий картофель. Да, сладкий картофель. То есть вот не очень такой вот что-то крахмалистое, а такой какой-то овощ. Потому что поскольку я отказалась от орехов сейчас, то есть у меня практически никакой калорийной не осталось. 30 бананов в день я не съедаю. Для того, чтобы получать калории, чтобы можно было работать, нужно какой-то... А вот пареная еда, она более калорийная, чем просто зеленый салат. И тоже я не хочу есть масло. Я без масла, я оливковое масло там иду. Я перестала это употреблять. То есть у меня в салате или авокадо просто кусочек есть, все, или там просто лимонный сок или апельсиновый сок. А вот когда я добавляю пареный кусок овоща, ну, это вот как дополнение. Вот это мои 5%, там, или 10%. Я предпочитаю 5%, дочка моя делает 10%.
Я понял. Ну, и теперь большая тема. Я думаю, что сейчас и вопросов будет много, и тебе есть что рассказать, и ты с нами поделишься. Как сыроедение отразилось на детях? Я имею в виду даже не только вашу семью, а вообще вот тех детей, которых ты наблюдала, которые были сыроедами с рождения. Вот, кстати, какой самый взрослый сыроед с рождения, которого ты видела, сколько ему сейчас лет?
Муж и жена, у них дочки 14 лет, 16 лет, а с детства средний. Когда ей было 14 лет, вот эту часть можно сказать. она начала уходить в магазин за продуктами и стала красть. Знаете, есть такая еда, которую насыпаешь, взвешиваешь и платишь. Она начала красть эту еду, потому что ей дома невозможно было есть вареную еду. А она стала, и она никак не могла остановиться. Причем она, когда сделала это первый раз, ее вырвало, не доходя до дома. Ее это не остановило, она продолжала это делать. И к настоящему моменту она с сыроедения сошла. То есть, и то же самое наблюдается со следующими детьми. Они как бы там 2-3 года промежуток, как только они переходят, становятся 13-14 лет, они с сыроедения сходят. Я объясняю это тем, что у них сильнейшая недостаточность каких-то питательных веществ возникла. Они с детства стопроцентные веганы, среды, их кормили молоком матери до 2 лет в основном. И потом она начала уже есть и пиццу, и кока-колу пить, и есть все. Ей больше всего хотелось чего-то жирного, такого как бы плотного чего-то. Вот она из этих открывала и там доставала, знаете, продают россыпью вот это вот утреннее такое мюсли, которое молоком заливать. Вот она это, оно такое обработанное, это брала. И какие-то там... Потому что ей на это денег родители не давали, и она это делала сначала тайком. Потом это все открылось. А потом она стала открыто говорить, что я не хочу быть сыроедкой, я уйду с этого. Вот это, пожалуй, самый взрослый ребенок, которого я знаю. Она выглядела внешне здоровой, кроме того, что была просто худенькая. Сейчас она уже набрала немного веса. Хорошая девочка, все нормальная, умненькая, но не смогла быть на сыроедении. Вот когда мои дети... Значит, мои дети решили на сыроедение 8 и 9 лет, и когда начал подходить вот этот возраст 13-14 лет, то они стали жаловаться, что они чувствуют себя очень странно в обществе сверстников, что когда все идут куда-то и, значит, все берут, они не могут взять там какой-то бутерброд или что-то. То я очень сильно озаботилась этим и просто долго-долго думала, и в один день я просто взяла, принесла домой пароварку и сказала: сейчас я вас буду учить, как можно делать блюда не сырые. Вот. И я научила их, да, нижнюю часть, когда с пароварки верхнюю часть снимаешь, там внизу кастрюля. Я научила их, первое, делать овощной суп, парить овощи, и научила их, как варить простую гречневую кашу. И говорю, что, в крайнем случае, не должно быть вот черное и белое, в крайнем случае... Вам не нужно вот с этого прям на пиццу сразу или там на кока-колу. Вы можете себе сварить кашу или сварить овощи. Такой компромисс. Этому страшно рады, благодарны. Вообще были настолько в восторге, что вопили от радости. И они сошли с сыроедения где-то на год вообще. И я уже как бы похоронила эту идею, что наша семья сыроеды, и перестала читать лекции. И где-то год сама еще оставалась на сыроедении, но они... сказали, все, мы по сыроедению больше не будем ни книг писать, ни выступать нигде, даже не называй нас самими сыроедами, мы ушли. А потом они стали себя хуже чувствовать, потому что они начали все пробовать, и сознательно через год каждый из них, Сережа и Валя, вернулись на сыроедение. Они вернулись сознательно и сказали, мы хотим учить, у них начали там умирать сверстники от рака, начались там всякие вещи. Сын, когда Элейна Лав, сын, умер, то они его знали очень хорошо. Вот. Но они сказали, мы больше не будем на 100% сыроедении, мы будем искать какой-то компромисс. Вот Валя себе выбрала 90-10, 90 сыроедений, 10. Оставить себе какую-то часть, чтобы она могла, когда с друзьями и так далее. Вот у нее сейчас установилась диета. Вот. Тоже, если он бежит полмарафон, то он должен есть хороший овощной суп такой, крепкий, там, значит, чтобы были какие-то в нем калории, картошки туда, каких-то сварить, фасоли, там что-то такое более калорийное. И сейчас они в очень хорошей форме, очень. Оба, у них вес стабильный, стоит нормальный, выглядит хорошо, энергии много, очень продуктивно работают головой. Вот Сережка книгу написал о дикорастущих растениях сейчас, о съедобных. Очень мне нравится книга, таким живым языком написана. Я надеюсь, что она будет переведена. Вот. Валя написала сейчас роман для подростков, фантастический, 600 страниц, это большой, будет выпускать в электронном виде. То есть очень продуктивно работает. И Сережка фильм снимает сейчас полнометражный о том, как зеленые коктейли могут помогать атлетам делать успехи в спорте. Он набрал себе супермарафонцев, там, каких-то велосипедистов, гимнастов, группу такую. И сейчас начинает снимать фильм, у него уйдет несколько лет на это. Очень будет тоже интересный фильм, он делает его с субтитрами, и одни субтитры будут на русском. Но, может быть, удастся сделать дубляж на русском. Так что полноценной жизнью живут и нормально. Вот. Я считаю, что когда переводите детей на сыроедение, нужно много учитывать. Надо учитывать ваш климат. Чем питались вы и ваш там супруга? Я видела детей, которые на сыроедении были здоровыми, видела таких детей, но тоже видела детей, которые на сыроедении, например, имели все гнилые зубы полностью. Или видела детей, которые были очень худыми. Видела таких, которые были такими худыми, что было страшно. Видела детей, которые не такие. Вот такое у них умственное отсталость на сыроедении. Не знаю, с чем это было связано, если это совпадение или это сыроедение. Поэтому все зависит от фанатичности родителей, от подготовки. И я считаю, что лучше иметь какой-то немножко компромисс, но чтобы наверняка знать, что ваш ребенок получил В12, витамин D. И этого совсем не нужно очень много. Не нужно каждый день ему яичницу жарить там. Не нужно ему есть стейки. Это не нужно. Но просто нужно знать, что просто не входить в фанатизм, и все. Я считаю, что приучать детей есть вегетарианскую еду очень хорошо и полезно. Позавчера перед Пасхой пришли ко мне, привели мне двух моих внуков с ними сидеть. А значит, у меня внучке 5 лет, а внуку 8. Говорят, вот будет у нас Пасха. Я знаю, что Пасха, значит, будут они по американской традиции искать в кустах спрятанные пластмассовые яйца, набитые маленькими конфетками. Я говорю, вот у вас будет Пасха, вы представляете, вот вы будете есть сахар. И мы говорим, давайте поговорим про сахар. Я им так чуть-чуть рассказала про инсулин, инсулиновую резистенцию в организме, про и говорю, что вот есть, знаете, говорю, есть такая клетчатка, которая этот сахар связывает. А клетчатки, говорю, ноль в молоке, ноль в йогурте, ноль в мясе, ноль в курятине, ноль в яйцах. Они, у них глаза расширяются, я говорю, но клетчатка есть только в растительных веществах. Клетчатка есть и в яблоках, и в бананах, и в овощах, и в салате. И маленькая Лиля, ей 5 лет, она говорит, надо не забыть перед тем, как идти к другой бабушке на Пасху, съесть яблоко. То есть дети, они вполне усваивают эту информацию. И очень важно им ее объяснять на доступном языке, для того, чтобы они видели смысл. Потому что дети хотят быть здоровыми, они хотят быстро бегать, они хотят уметь залезть на дерево, они хотят вырасти высокими, красивыми, иметь здоровые детей. Они нормальные люди. Просто им нужно объяснять. Вот. Поэтому я считаю, это важно. Самое главное, чтобы ваши дети понимали, что если они едят какую-то плохую еду, то эта еда не очень хорошая, и что она на них повлияет. И как-то осознавали вот это.
У меня был случай на даче, пришли к нам соседские дети, принесли, ну, как принято друг другу в гости, когда ходишь, что-то с собой приносишь. Вот они принесли шоколад, там конфеты или шоколадку, не помню сейчас. Я говорю, ой, ребят, спасибо, только мы шоколад не едим. Они говорят, а почему? Я говорю, ну, понимаете, от шоколада зубы потом просто могут развалиться. Они, это как? Ну, я им показал на компьютере фотографию как раз вот человека, у которого много кариеса. Ну и все, и как-то это все забылось, а потом через несколько дней я узнаю, что когда малыши пришли обратно к себе, к бабушке своей, они у бабушки там жили, вот, они сказали, что мы больше шоколад есть не будем, потому что от шоколада портятся и вываливаются зубы. На что бабушка сказала, что это все ерунда, это все там вот, значит, Сергей придумал. На самом деле в небольших дозах шоколад можно. И они запретили детям к нам ходить в гости. То есть, ну, для них шоколад нужен именно как способ манипуляции детьми. То есть, вот, сделаешь что-то, я тебе шоколадку дам. А не сделаешь, я тебе не дам шоколад. Лишу тебя твоих вечерних конфет. Вот. И это прям для них было настолько страшно, что они аж запретили к нам в гости ходить. А,
да, так. Да, я тоже знакома с такими случаями. Знаешь, Кришнамурти сказал, окружай себя людьми с похожим мировоззрением.
Да, да, абсолютно. Вот вопрос про половое созревание. Скажите, пожалуйста, не было ли отставания или каких-то аномалий? Ну и сюда же можно еще вопрос, а без мяса не будет ли ребенок меньше ростом, нежели сверстники?
Я знаю о некоторых случаях, когда ребенок на веганской диете, он не вырос таким высоким, как его родители. Это такие случаи есть, я знаю. Что касается полового созревания, на сыроедении, на веганстве тоже, в общем, мы были всей семьей на веганстве, на сыроедении почти 8 лет стопроцентно, и там то начались какие-то уже там отклонения. Вот что я заметила, что старший сын у меня был на обычной диете, у него было бурное, это вот подростковое возраст, там были всевозможные конфликты, там раздоры, там, ну, как... страдания всевозможные, скачки, настроения, то вот у Сережи с Валей это прошло настолько незаметно, что можно сказать, что у них переходного возраста как бы не было. Кроме того, что у них, когда им было 13-14 лет, они прошли через период какой-то депрессии, когда они увидели в мире вот экологическая там катастрофа надвигается, какие-то вещи, они осознали, что там таяние снегов, там выбрасывают... дельфины и так далее. Вот это они очень болезненно переживали, и вплоть до такой депрессии, когда ну, сколько-то там времени, месяцев, они ходили, как бы задавали вопросы, рассуждали, ну как так, как можно, так вот от юношеского идеализма переходили к реальности. А вот такой какой-то, знаете, чтобы скандалы, чтобы такого не было. Наоборот, у них было такое ровное состояние, и они скорее даже шарахались от своих сверстников. И приходя домой, мне было приятно слышать, когда Сережа говорит, как хорошо дома. Мам, как хорошо с тобой там. То есть друзья там испытывали какие-то гормональные такие стрессы. Вот у него спокойно это все проходило. Но он, поскольку очень такой подвижный и спортивный, там девчонки влюблялись в него в подростковом возрасте постоянно. И, то есть у него никаких комплексов не было совершенно. Я не знаю, какие еще. Что еще интересует по поводу, я не поняла, что еще.
Ну вот, Людмила... Ну,
в общем, все было нормально.
Людмила уточняет, а физически нормально развивались?
Физически нормально, абсолютно развивались. Да.
Так.
Абсолютно. У них не было никаких проблем. Когда Сережа на сноуборде упал ключицей на гранитный такой вот острый на скалу, и сломал ключицу, он находился на вершине горы. Он взял свой сноуборд, дошел с этой сломанной ключицей вниз пешком и сказал, у меня, кажется, что-то сломалось, а рука висела правая плетью у него. И говорит, что мне, наверное, нужна какая-то помощь. То есть это говорит о том, что вообще очень здоровый был. И они говорят, ну, может быть, тебя позовем, вызовем скорую. Он говорит, а сколько это будет стоить? Он говорит, будет $300. Он говорит, знаете, наверное, это будет для моих родителей дорого. А давайте я позвоню знакомому врачу, он меня заберет. Позвонил знакомому нашему врачу, который мы знали всегда, что говорили детям, что если у вас что-то когда-то случится, звоните только нашему другу, который знает, в курсе наших дел, и он сделает, что надо. Вот. И приехал наш доктор знакомый, доктор Джерри, и там посмотрел его, наложил там шину какую-то и говорит, ну все, 2 месяца ты теперь не сможешь снимать одежду, там купаться, не 2 месяца, 4 недели. Вот, значит, ты должен теперь все время лежать, вот тебе лекарства обезболивающие. Он отказался от обезболивающих и через 2 недели уже катался на качели и снимал рубашку, и душ принимал, и у него настолько быстро зажил этот его перелом, что врачи были настолько в шоке, они никогда в жизни такого не видели, чтобы такой сильный перелом полностью зажил за 2 недели, что он ходил и качался на качелях, и все делался. Вот такой был момент. Очень хорошо они развивались. Они всегда были активными и на лыжах, и на коньках, и там на каких угодно, серфинг, все что угодно. Бег. Мы начали бегать, участвовали в гонках с номерами на груди, там участвовали побеждали, там, медали какие-то зарабатывали. Так что нормально физически развивались.
Я понял. Так. Сейчас посмотрим, какие у нас еще были вопросы. Ну, ты знаешь, вот я даже от себя могу вопрос задать, опять же, по поводу детей. Вот что бы ты могла посоветовать родителям детей еще маленьких и тех, кто еще пока грудничок, и тех, кто только-только вот начинает переходить на самостоятельную пищу. Как кормить детей вот с самого начала? Опять же, ну, как бы ты кормила вот свои, если бы у тебя был, родился бы ребенок, как бы ты его кормила? Вот, да, вот, наверное, так будет правильно.
Я бы каждый день пила зеленые коктейли, я бы хотя бы раз в неделю съедала желток от курицы, от деревенской курицы, которая не получает комбикорм, сою там, пшеницу и так далее, натурально. И много бы двигалась, и делала бы что-нибудь такое очень доброе для себя и для других людей, чтобы мой внутренний голос был очень позитивным. Я верю в то, что тот голос, которым мы разговариваем с детьми, впоследствии становится, тот голос, которым мать и отец говорят с детьми, становится внутренним голосом этого человека, когда он вырастает. Это очень важно. Я считаю, что в данный момент в мире происходит борьба между человеческой сущностью духовной и человеческой сущностью испуганной, материалистической. И какая из них победит, от этого будет зависеть будущее всей планеты. И я верю в то, что вот именно если мы будем детей наших настраивать на то, что главное – это вот жить по воле и по зову сердца, души, а не в страхе от того, что там не хватит денег, в страхе нищеты и как больше заработать денег. Вот это очень важно. И мне кажется, это закладывается с детства, с рождения. Вот вы можете, если вы будете это использовать, вы вырастите детей, которые будут вашими друзьями, вашими лучшими друзьями в жизни. А если вы не будете относиться к вообще обращать на это внимание, вот, то ваши дети могут даже вырасти вам врагами, такими, которыми вы будете ненавидеть, и когда они приходят ждать, когда они скорее уйдут. Такое тоже возможно. Поэтому наряду с едой вот, очень важно тоже отношение к детям. Терпение огромное. И как можно больше вкладывать в них до 5 лет. Подсознание.
А что касается питания самого ребенка? Когда он переходит на самостоятельную еду, как бы вот ты сейчас переводила малыша 6-месячного, 8-месячного, который начинает уже пробовать самостоятельную еду?
Шести месяцев я бы начала давать ему зеленый коктейль. Если мать употребляет зеленый коктейль во время беременности, то ребенок очень легко переходит на зеленый коктейль. Он уже знает этот вкус. Он моментально его узнает, и он начинает его любить сразу. И он, причем он успокаивается, он спит лучше, когда он пьет зеленый коктейль. И с 6 месяцев можно начинать давать по ложечке, увеличивать. И довести до того, чтобы он мог в день выпивать бутылочку зеленого коктейля 1 или 2 раза в день. Спокойно совершенно. А также ребенку нужно давать спелые авокадо. Это очень хороший еда для детей. А вот среды в Америке, они сделали такой вид соски, где вместо сосательной части такая сеточка. Ну, как бы из какой-то пластмассы пищевого уровня такая пластмасса. И в эту сеточку вкладывается авокадо, и он его сосет. Это как бы соска, но там не резинка, а там авокадо внутри лежит. И вот ребенок, им рано, с 6 месяцев они дают ему сосать. Туда тоже иногда кладут кусочек сельдерея или там кусочек яблока. Это вот такая безопасная вещь, которую вы можете какую-то тоже сконструировать. Это довольно несложно. Только чтобы он не мог подавиться или там как-то соскочить это. И я вспоминаю, что когда мой старый сын был маленький, я пользовалась там всевозможными руководствами, которые дались, как кормить ребенка. Я помню, что там я манку там варила там, и так далее. Студенткой была в институте. Когда я варила овощи, я старалась варить их подольше, чтобы они получше разварились. Полностью не понимала ничего этого. Ребенку нужно спокойно можно давать овощи, фрукты, коктейли. Ну, и обязательно нужно давать желтки. Считаю, это самое безопасное, самое гуманное по крайней мере, никого не надо убивать.
А вот скажи, у нас... у нас вполне возможно, что просто в Америке и в России некоторые продукты сильно разные. У нас есть, к примеру, кедровые орехи, лен, кунжут. Мед он есть и у нас, и у вас. И бытует мнение, причем серьезное, что, в принципе, B12, омеги в необходимых пропорциях, вот эти вот все вещества, можно получать из этих компонентов. Вот у вас там их использовали или просто в Америке их нету?
Было такое убеждение, было такое мнение, что морские водоросли, а также хлорелла, а также спирулина, а также пищевые дрожжи содержат в себе B12. Но когда стали этот рассматривать, какой именно там этот кабаламин входит, и потом к нему какая-то добавляется цифра, оказалось, что это не B12, а это аналог B12. И когда человек употребляет слишком много этого, то этот вытесняет у человека настоящий B12, он как-то с ним связывается и делает так, что становится его меньше. То есть фактически приводит к дефициту. Поэтому рассчитывать на это как на источник B12 нельзя.
Ты имеешь в виду...
B12 это витамин, который... источник его – это бактерия. Бактерия из кишечника насекомого, бактерия из кишечника животного или бактерия там из почвы. Вот это источники витамина B12.
А в нашем...
Это бактерия... А в нашем собственном кишечнике она развивается по мнению доктора Габриэла Казинца, развивается ниже всасывания, ниже места всасывания. То есть она уже развивается тогда, когда уже невозможно всосать обратно. Но я не могу сказать, что я на 100% в это верю, иначе я не стала бы есть квашеную капусту. Но вот официальное научное мнение такое, что это не срабатывает, и что нужен источник вне. Но я думаю, что или все-таки люди должны есть насекомых, а в насекомых в желудке, в кишечнике насекомых это B12 не в самом насекомом, а в кишечнике. Вот. А, например, один термит содержит 2,2 микрона витамина B12, что хватает на 5 суток здоровому мужчине. Один термит. То есть каждые 5 дней один термит, это достаточно, чтобы хватило B12 здоровому, патентически связанному сложному мужчине. Это очень мало. Вот. То есть, например, я так считаю, что один желток в неделю вполне достаточно. Все. И это, и можно не волноваться. Я не говорю, что каждый день по 3 яйца яичницы делать. Иногда. Просто чтобы не волноваться. Речь идет о ребенке. Чтобы потом не было стыдно смотреть ему в глаза.
То есть, в принципе, имеется в виду любая растительная еда, вот конкретно именно кедровые орехи, лен, кунжут. Здесь в этой еде тоже...
Для B12 нет. Я считаю, что нет. Я не знаю. Я знаю, что кедровые орехи – это очень хорошая еда. И кунжут, там есть свои другие плюсы. Там вот например, льняное семя, оно помогает вылечить диабет. Льняное семя, оно может за счет того, что там высокое содержание омега-3, понижать воспалительный процесс в организме. Даже может уменьшать рак, чтобы понизить воспалительный процесс. Это очень хороший продукт, но в нем нет B12, который организм может использовать так же, как он может использовать B12 из животной пищи.
Так, еще был хороший вопрос. Ты знаешь, пока я ищу этот вопрос, хотелось бы знать мнение и твое, и западного сообщества о молочных продуктах, потому что у нас здесь мнения очень сильно разделяются по поводу молочки. Кто-то говорит, что молочку можно добавлять, особенно козью, кто-то говорит, что молочку ни в коем случае не добавлять, особенно козью ни в коем случае не добавлять. Я по себе могу сказать, что у меня был период, когда я на 3 месяца, меня просто этой молочкой со всех сторон затюкали. И у всех такие прям чудесные результаты. Я решил, хорошо, на 3 месяца я введу себе вот эти молодые сыры. Конкретно речь шла про молодые сыры. Типа брынзы, моцареллы. Только натуральные, только деревенские, козьи, овечьи. Короче, за эти 3 месяца ничего хорошего я не получил. Я получил только дополнительно еще неприятный запах от тела, реакцию на погоду, сведение мышц, потом какую-то боль в суставах. Короче, вот, ну, все, через эти 3 месяца я закончил это дело употреблять, и вот ничего, от себя могу сказать, что мой опыт был крайне негативен. Вот что ты могла бы сказать по поводу молочки, молочных продуктов вообще?
Да, я тоже не могу молочные продукты употреблять. У меня сразу же наступает от козьего или от какого-то парного коровьего молока возникает, как это, слизь. Я чувствую, как бы, кашель какой-то начинается. И еще в суставах, где я пишу, на интернете нахожусь, у меня как бы вот что-то чувствую, какие-то ощущения в суставах, ну, такие не очень неприятные. Поэтому у меня отрицательный опыт. Однако Пол Нисан, это очень знаменитый сыроед, очень серьезный сыроед, честный человек, который живет во Флориде, он заявил откровенно, за что на него были ужасные нападки с веганов, что он родился ребенок, и он стал своей беременной жене и ребенку давать козье молоко и козий йогурт. Он сам его делает в небольших количествах, и для него это работает. Значит, он говорит, единственное, что помогает. Больше он никаких животных продуктов не использует. То есть, я думаю, что это зависит от того, откуда человек пришел там. Значит, у него семья еврейских корней, может быть, иудейских корней. Может быть, ему как-то больше из организма каких-то там предков подходит, а мне не подходит. Вот. А я вообще родилась на Сахалине, то есть в рыбном крае. Меня на рыбу все время тянет. Я когда 10 лет после войны родилась, мы такие были все истощенные, родители наши истощенные, нам в детском саду давали, заставляли есть красную икру, потому что там ее было много, и каждый ребенок должен был каждый день во время обеда съесть ложку красной икры. Вот. И просто в моменты, когда вот если я голодаю, мне что снится, это красная икра. Поэтому каждый организм разный, но что в детстве посадят, то и будет. Сажайте ваших детей на хорошие вещи. К молоку попробуйте сами, но очень осторожно, понемножку, если появляется слизь, значит, вам не идет.
Я понял. Вопрос.
Ну, тоже в небольших количествах. В небольших.
Вопрос про мед и пчелопродукты. Вот сейчас в чате тоже у нас участники говорят о том, что, опять же, тот же самый B12 встречается в меде, в маточном молочке. Тут логика есть, потому что мед – это продукт все-таки именно пчел. Правда, это не, я не знаю, как сказать, это отрыжка пчел. То есть,
отрыжка, да.
Есть
может ли... быть, может быть. Вот мед может быть. Но дело в том, что российский мед очень высокого качества. А вот в Америке мед не такого высокого качества. Хотя нам не клянутся, что они там не подкармливают и что там не нагревают. Но я смотрю, как он засахаривается быстро, я не знаю, вот как-то я использую мед не так много, но использую. Иногда мы иногда в 6 часов вечера садимся травяной чай пить в семье, такая у нас традиция. И то мы просто мед используем, но не очень часто. А вот когда я приезжаю в Россию, просто не могу остановиться мед есть. Настолько он ароматный, настолько у него вкус другой, богатый. Я думаю, что мед, может быть, и содержит. Но сказать, чтобы это было достаточно, гарантированно нельзя. Опять же, это зависит от пчеловода и от еще и каких-то факторов. Ну и кроме того, с точки зрения веганской, это считается, что пчел же не для, это мед же не для нас, мед для пчелят.
Понятно.
Хотя, если бы я была дикая женщина в диком лесу, то я бы попросила своего дикого мужчину мне принести дикого меда. Естественно, логично, да, я бы захотела. Это нормально.
Так, вопрос был про то, как набрать вес. Большинство сыроедов, все худенькие, щупленькие. И ладно, там, если девочки стройненькие, хотя и у девчонок бывает такой уже прям перебор, то ребята все сухенькие. Причем я видел примеры людей, которые... Переходя на сыроедение, у нас вот в России есть один парень, он так широко популярен в узких кругах, который при переходе на сыроедение несколько лет назад, он, я не помню точно из каких структур силовых, но, в общем, он вот какой-то такой боец. Он был очень прям здоровый такой. И когда он перешел на сыроедение, у него появился рельеф, все прям было очень красивое тело, как с обложки. А потом он стал худеть, 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 и сейчас он, ну, он крупнее, чем остальные сыроеды, но все равно уже такого количества мышц, как раньше, у него нет. Вот как можно набрать вес? Что нужно, какие продукты сжигают вес, и какие, от каких продуктов, наоборот, мышечная ткань, она не выжигается?
А вот меня спросили там, что я пью сок свежевыжатый из сельдерея и моркови. Вот. Меня спрашивают. Значит, у Вали есть знакомый, у моей дочери, который, она познакомилась с ним где-то 5 или 4 года назад, он был с детства, с рождения очень-очень худой. То есть настолько худой, что он не может раздеться и пойти в озере купаться, потому что люди на него начинают пальцем показывать. А, ну, мерзнет и там все такое. Ну, проблемы со здоровьем, такое, ну, истощенный. А у него проблема не от того, что он сыроед, а от того, что он жил в очень бедной семье, и он плохо питался. Он жил на каких-то самых дешевых китайских макаронных каких-то пакетиках, которые он каждый день закидывал там, кипятком заливал и съел, но это полностью. А, у него истощение было. И когда он стал общаться там с Валей, то она стала ему давать советы, как питаться и так далее. Но она сначала думала, что она там может за 2 месяца улучшить ситуацию, но когда она перевела его на среднюю, он похудел еще сильнее. А, то есть стал еле передвигаться, и он не в состоянии был даже нести книгу в руках, настолько был слабый. А, вот. И она стала ему дальше помогать сильнее, и вместе с ним она постоянно сидела в интернете, искала, это было ей интересно, вытащить этого человека. Ну, ей удалось сделать так, что он поправился вот за 3 года последних где-то на, ну, где-то 20 фунтов, где-то так, ну, на 10 килограмм. То есть он по-прежнему выглядит худым, но он уже в состоянии там нести сумку из магазина, он ходит на занятия, ходит на работу. Он стал более здоровым. А что она делала? Она посадила его практически на ту же диету, на которой она сама сидит, и плюс к этому он каждое утро съедает примерно 1 стакан овсяной каши, которую он делает так. Он заливает кипятком этот хлопья, а потом туда добавляет, нарезает фрукты свежие, и он пьет. Никакого масла, без соли, вот просто так. Вот и он, значит, утром он выпивает 1 литр зеленого коктейля, 12 часов, значит, он начал коктейль, каша, потом у него идет салат громадный, в 6 часов вечера опять салат с кусочком какой-нибудь тушеной тыквы, все. Вот такая диета. И он поправился на этой диете за 3 года. Но вот Валино мнение такое, что когда человек хочет поправиться, очень часто ему нужно терпение огромное, очень долгое время. И я считаю, что проблема в том, что у человека токсины накоплены в организме, и очень долго занимает у печени эти токсины из организма вытащить. А когда печень загружена токсинами, то она не дает, не разрешает организму вообще осваивать еду, потому что боится, что еще токсины попадут. И как бы получается не в коня корм, а корм проходит мимо. Человек ест и ничего не усваивается, ни хороший, ни плохой, потому что организм иногда не может выбрать, вот это я буду, это я не буду. Я ничего не буду, потому что у меня слишком много накопилось токсинов. И занимает очень долго вот это все вычищать, вычищать, организм чуть-чуть вычистил, чуть-чуть добавил, чуть-чуть вычистил. Вот 3 года 10 килограмм, вот такой результат. Ну и видно, если он будет продолжать, он станет еще, наверное, наберет. Но, по крайней мере, вот что интересно, что если раньше он раньше не мог взять и сутки поголодать. Он просто тогда, ну, стал слабым, там не мог вообще двигаться. То сейчас он спокойно раз в неделю голодает с Валей на воде или на соке. И при этом он, если теряет немножко веса, он его на второй день набирает. Это уже очень здоровый признак. То есть можно все-таки набрать.
Я понял.
Ну, а те, которые вот на сыроедении имеют более мускулистую структуру, более такую плотную, это люди, которые едят орехи в большом количестве. Но это чревато тем, что человек может есть много орехов только в течение определенного промежутка времени, например, 3 года, 4. рано или поздно наступает перенасыщение омега-6 организма этими ненасыщенными жирными кислотами. И он не может больше есть эти орехи, не может. Если даже он будет продолжать, у него начнутся серьезные проблемы со здоровьем. У него начнется пограничный диабет или воспаление, или даже рак может возникнуть. Я думаю, что с райдами умирают от рака именно те, которые слишком много долго ели орехи. Поэтому он может на сыроедении какое-то время построить свою структуру, но с орехами надо быть очень осторожным. Я об этом пишу в своих книгах. И вот, в частности, вот, который 13-й шаг с орехами, там целая глава. Я не знаю, есть на русской книге или нет. Но где-то должна быть, потому что это очень про омега-3, омега-6. В моей предыдущей лекции я же про это рассказывала.
Да, да, да.
Нельзя передать орехи.
Да, скажи, пожалуйста, по поводу... Ну, с орехами понятно. А что касается злаков? Овес, рожь, пшеница, гречка. Стоит ли их употреблять раз? Если стоит, то как? Проращивать или уже... Проращивать, пока не чуть-чуть прорастет, или проращивать, когда прям совсем большой росток будет. Вот что по поводу злаков? Какие рекомендации ты могла бы дать?
В первую очередь очень важно, чтобы эти злаки были российского происхождения. Очень быть суперосторожными с импортом, особенно из Америки, потому что в России до сих пор есть сорта пшеницы, которые содержат 2-3% глютена. В Америке 30-50% глютена. А это очень совершенно ядовито, это нельзя. Глютен – это яд, это консервант. Вот. И обращать внимание, что если покупаете какие-то импортные продукты, чтобы там не было такого ингредиента, который называется протеин, белок растительного происхождения. Это именно концентрированный глютен, добытый из пшеницы. Это яд. Это нельзя есть. Он залепляет постепенно тонкий кишечник, занимает очень много лет, но когда наступает целиакия, это результат, оно неизлечимо. Очень трудно. Невозможно бороться. Вот. Значит, если это зерновые, они должны быть российского происхождения. И очень важно эту информацию распространять, чтобы очень стремятся русские производители, российские производители перейти на этот богатый глютеном зерно, потому что хлеб из него мягкий и хранится, не плесневеет, хранится очень долго. Им это очень соблазнительно, потому что им легче такой продавать. Вот чтобы не пошло. Второе. Проращивать, конечно, лучше. Это самое, использовать. Я думаю, что ничего страшного нет, овсяные хлопья употреблять. И мы их во время похода, когда мы шли по трёк Америки, мы их и сырыми ели почти каждый день. Просто сырые. Вот. Потом, значит, когда приезжаешь на сыроведческий фестиваль, там ставят такие машинки, которые крутишь, такие мельницы, и вот этих зерна превращают в хлопья. Любые. Там, спелт или там хомут, или любые зерна превращает в хлопья, гречку. И каждый себе просто вот накручивает мисочку, а потом заливает ореховым молоком или кунжутным молоком. И это был каждый день завтрак на сыроведческих фестивалях. Так их можно есть. Такой, как мюсли себе делаешь. Как еще, я не знаю. Ну, некоторые сыроеды сейчас стали гречку запаривать в термосе кипятком. Так делают. Я думаю, что это не так страшно, потому что в зерновых гораздо меньше омега-6, чем в орехах. Гораздо меньше.
А что... вот по поводу кунжутного молока. Насчет кунжутного молока... Спасибо. Насчет кунжутного молока, миндального молока. Вот этот продукт, я так понимаю, что ты убрала из своего рациона?
Убрала, да. Но поскольку я уже 3 года не употребляла орехов, я собираюсь, думаю о том, что я буду потихоньку скоро немного добавлять в свой рацион каких-то семечек, орехов, с этим начну экспериментировать. Почему я так говорю? Потому что я была на очередном каком-то мероприятии, и там сервировали как раз кунжутное молоко. Я попробовала, и мне не было противно, как раньше, вот годами. То есть я уже могу его как-то переносить. Я думаю, что это говорит о том, что очень большая часть этой омега-6 из моего организма уже ушла.
Скажи, а по поводу... Да, а по поводу проростков? То есть...
Проростки – это великолепно. Проростки – великолепно. Еще про зерна хочу сказать, что зерна не являются такими суперполезными. Я оцениваю еду по плотности питательных, по насыщенности питательными веществами. Если сравнивать, например, спелые фрукты или зеленые листья с зернами, то зерна, они намного менее питательные. В них просто есть как бы больше калорий. Вот их можно есть, но на них, на одних, человек не может быть здоровым. Он обязательно, это может быть как придаток, как дополнение, но не как единственная еда. В основе пирамиды это лежать не может. А что касается проростков, вот сейчас весной везде в мире, в земле проростки, даже под асфальтом есть проростки. Сейчас земля гудит. Когда семена пробуждаются весной, пробуждаются они не из-за того, что даже на них солнце падает, солнце даже не проникает. Они каким-то образом получают информацию, что ли, из космоса, какие-то вот улавливают какие-то сигналы, и начинается вибрация, они начинают вибрировать, чтобы зерну вдруг, как вот цыпленок из яйца, вы понимаете, ему надо там шевелиться. Зерну, чтобы проклюнуться ростком, ему нужно вибрировать, и потом нужно пробить толщу земли и выйти наружу, и чтобы поймать этот луч солнца. Вот когда мы сейчас ходим по земле весной, вот если прислушаться к себе, вы можете ощутить это какое-то вот вибрацию, гудение происходящее. Потом начинается движение сока. Даже хоть и снег в марте, а все равно невозможно обмануть природу, в ней все равно она уже вот наготове. Когда сейчас у вас попрет это все, это именно импульс, который улавливают все животные, что они начинают спариваться, там птицы, начинают люди влюбляться. Вот это ощущение, это именно ощущение весны. И эта же вибрация, она присутствует в проростках, когда вы их едите. Нужно только единственное помнить, что проростков нельзя есть очень много, и на них, на одних нельзя жить, потому что у проростков не установившаяся корневая система. И если животное, например, подойдет и потянет росток, у которого там один или два листочка, оно вытянет его с корнем, и растение погибло. Оно все, оно лишилось продолжения жизни. И поэтому природа наделила проростки немножко большим количеством алкалоидов, чем обычные зеленые листья. Поэтому, если вы, например, возьмете и будете есть каждый день одни проростки, вы почувствуете резкое такое отчуждение, ну, такое, как вам не хочется их больше есть, такое, ну, отторжение от них. Поэтому проростки, их желательно понемножку все время добавлять в еду. Их можно даже выдавливать, там, коктейль добавлять. Нельзя на них одних жить.
Я понял.
Но желаю вам очень-очень хорошей весны. Ой. Поэтому, знаете, хорошо весной расстелить какой-то коврик, да, и лечь вот на земле, которая пробуждается, да, и прямо на ней полежать, и вот ощутить эту вибрацию. Потому что она и реально есть. Представляете, все пробуждается.
Ясно. Ну что ж, в завершении уже надо нам тебя отпускать. Уже мы 2,5 часа больше даже вещаем. И...
Некоторые, наверное, уже спят, когда меня слушают.
Нет, нет, у нас вот 94 человека так и присутствуют. Поэтому еще буквально несколько вопросов и пойдем все спать. Вопрос про вот Витграсс некоторые задают. Что ты могла бы сказать про него? Насколько его? Потому что я знаю, в свое время прям был какой-то бум. Вот действительно ли это такой чудо-эликсир?
Витграсс – это почти что чистый хлорофилл. Но как каждая зелень, которая имеет в себе алкалоиды, Витграсс тоже содержит алкалоиды. Я знаю, я очень сильно искала эту информацию и нашла ее. Один фермер прочитал книги Энн Вигмор, что Витграсс такой полезный. И у него были лошади. Он засеял поле Витграсса и решил, что его лошади теперь будут есть только Витграсс. И его лошади через неделю питания этой травой, их начало всех рвать, их стало тошнить. То есть оказалось, что Витграсс тоже содержит в себе алкалоид. Этот алкалоид имеет самое длинное название, какое только я когда-нибудь видела. Вся строчка, это одно слово. Я его, конечно, никак не могу, никогда не могу запомнить. Вот. То есть он не относится к таким, которые без алкалоидов. Поэтому, если вы будете принимать Витграсс, например, каждый день в течение месяца, у вас возникнет только стойкое противостояние, отторжение. Но я всегда, вот, когда бываю в хелс-магазине, вот, в магазине здоровья, если у меня есть там лишние 2 минуты, заказать себе унцию Витграсса, я пойду обязательно и закажу, потому что, ну, это полезно. Но я стараюсь не делать это каждый день. Это как бы, знаете, как переливание крови. Вот хорошо было бы, чтобы в российских станциях переливания крови, да, сервировали бы Витграсс. Это было бы классно. когда нужна кровь, доноры дают, а потом им сразу раз, и ГРАС. И у них зарождается лучшая даже кровь еще.
Я понял.
ГРАС хорошо, но не каждый день.
Есть такой вот вопрос тоже хороший. Спросите, пожалуйста, Сергей, про тесто. Почему многим сыроедам начинает хотеться теста, хлеба, вот чего-то такого? Это чего-то не хватает? Или все-таки это просто какие-то пристрастия, которые сродни какой-то такой наркомании пищевой?
Оба. Я не знаю конкретно кто и конкретно какого теста хочется. Я думаю, что не хватает, может не хватать просто калорий в еде, и хочется более плотной еды. Нужно просто добавить кусочек пареного овоща, и все, это может пройти. А может быть и просто ассоциация с, вот, с пшеницей, с детства вот, хочется, потому что это очень аддиктивная еда. В книге «12 шагов к сыроедению» я привожу пример, что опросили 1000 американцев, что для них важнее по 10-бальной шкале. Там были такие вопросы, как тост утром, это значит гренка утром, шоколад, там секс и много всего. И 70% мужчин сказали, они предпочтут утреннюю гренку сексу с женщиной, а женщины предпочли его шоколаду. То есть привязанность налицо. Есть, есть, обязательно есть у нас привыкание, addiction к этому, но оба. Вообще, ну, осторожно, конечно, надо быть с мучными злаками.
Я понял. Ну, и напоследок твое такое напутственное слово. Вот какую бы рекомендацию ты бы дала нашим российским начинающим сыроедам, уже практикующим сыроедам, что бы ты такого посоветовала практического?
Практически я советую вам всем, дорогие мои друзья, я вас очень люблю, вообще так рада быть с вами, такая связь с Родиной для меня. Я бы посоветовала вам никого не слушать, в том числе меня, а только следовать себе, своему опыту. Я больше всего расстраиваюсь, когда я получаю такое письмо, имейл от людей, говорят, просидел неделю на зеленых коктейлях, почувствовал себя так хорошо, но мне сказал врач, что мне их принимать нельзя. Что вы думаете? И причина такая. Ну, это просто бред. Но если ты почувствовал себя хорошо, ну, зачем тебе слушать какого-то врача? Вот верьте только себе, так как тому, как вы чувствуете. Ничего не бойтесь жизни и следуйте своему сердцу. Пейте зеленый коктейль.
Спасибо большое. Ну, что ж, на этом я предлагаю Викторию отпустить. Давайте по нашей традиции поблагодарим ее, поставим такое количество восклицательных знаков и плюсиков, как вам понравилось. Вот, Виктория, это все тебе. Спасибо тебе огромное. Это был для нас очень ценный эфир, потому что мы узнали то, мы, как знаешь, как в будущее заглянули. Вот чем хороша Америка, тем, что то, что происходит там, у нас тоже будет происходить просто через несколько лет. Поэтому там как раз лежат те грабли, на которые вот мы можем уже и не наступить, просто потому что мы подкорректируем и будем учиться на тех ошибках, которые совершили уже другие люди. Тебе спасибо огромное за то, что ты поделилась этим опытом. Это для нас невероятно ценно, и мы тебе все за это очень-очень благодарны. Ну что ж.
Спасибо,
да, Виктория, тебе. Завтра у нас будет эфир Анны Якуба, будет как раз про сухое голодание. Ну, а на сегодня, дорогие друзья, всем вам спасибо и всем до завтра. Всем пока. Виктория, пока.
Какой-то
вот, вот этой рукой. Пока.
Вот этой рукой. Вот этой рукой.
Да, вот у меня вот этой. Пока. Дорогие друзья, завтра у нас эфир будет в 8 часов вечера, как обычно. Сегодня просто потому, что у нас была связь с другой стороной нашей планеты. Виктория сейчас находится в Америке. Поэтому завтра у нас эфир будет в 8. Сразу хочу еще напомнить, что у нас в конце этой недели, в пятницу, будет для участников версии стандарт и версии VIP будет розыгрыш ценных призов. Призов там будет много. В том числе будет главный приз стоимостью более 60 тысяч рублей. А также всех вас, всех участников интернет-марафона ждет очень-очень большой сюрприз. На несколько дней специально для участников марафона мы откроем специальную страничку, на которой все наши записи, тренинги, курсы, книги кулинарные, там, в общем, все-все-все, что только у нас есть, будет продаваться со скидкой 50%. Это окно будет открыто только на 36 часов и только для участников интернет-марафона. Поэтому следите за новостями, смотрите, не пропустите ссылки, которые вам придут на почту. Ну и услышимся с вами завтра. Людмила, ваше письмо приняли, вам на него ответят, да, перейти возможно, ответят в ближайшее время. Перейти возможно, конечно. Все, на сегодня это все. Всем большое спасибо и до завтра. Всем пока.